Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
А обо что сегодня?
Так как у нас сегодня 27 июля,
угу.
Не знаю, когда выйдет ролик, но сегодня у нас 656 лет с момента известной битвы при Висбе на острове Готланд 1361 года.
Ты про нее кратенько когда-то говорил, да.
Упомянул. Да, раза два или три я кратенько про нее говорил, и это очень интересное событие, потому что битвы, которые остаются в истории, они обычно остаются по каким-то конкретным поводам, потому что или это новый шаг в истории военного искусства, или это какие-то невероятные политические последствия, которые разразились в результате этого сражения, ну или все вместе. А это сражение, да, конечно, крупное, важное, но в первую очередь оно известно по своим историографическим последствиям. То есть оно оставило след в историографии больше, чем в истории. То есть для историков это сражение, и особенно для археологов, конечно, ну я просто нас не различаю, это вещь кардинальной важности. Все, кто занимается средними веками, так или иначе о нем должны знать. Если не знают, очень плохо.
Люди с Готланда, как мы знаем, отличаются чудовищной жадностью.
Вот об этом там.
Из-за чего же битва?
Вся история как раз она про жадность, в том числе людей из Готланда, причем всех людей из Готланда. А тут надо упомянуть вот о чем. Ради интереса я провел самодельный социологический опрос. Я где-то дней за 10 до события своих там, знакомых, полузнакомых, совсем незнакомых опросил 186 человек.
Ого.
На всякий случай. Это, конечно, не исходная, недостаточная математическая выборка, потому что надо хотя бы 200, но я не осилил. Но все равно представление имею. Я опрашивал не историков и не реконструкторов, потому что с этими разговаривать бесполезно, они точно знают, хотя бы слышали. Из 186 человек мне сказали уверенно, что это такое, 9. Остальные, некоторые знают город Висбю.
Угу.
Наверное, человек 30 знает город Висбю, образованные.
Ну, это учитывая твой круг знакомых.
Ну, я, естественно, это все-таки как-то так, люди-то более-менее взрослые.
Угу.
Там много ездящие по заграничным странам, и поэтому, в частности, читающие путеводители хотя бы, там город Висбю – одна из достопримечательностей Балтийского региона, поэтому они его знают. Про сражение вот знают 9 человек, а на самом деле надо бы знать всем, потому что вещь в истории очень знаковая, очень интересная, и я даже как-то вот прервался в нашем общем течении плановых бесед на то, чтобы поговорить об этой битве, тем более, опять же, неоднократно упомянуто.
Так давайте уже поговорим.
Давайте, так. Давайте поговорим. Во-первых, где это? Висбю. Это у нас остров Готланд. У него примерно в серединке, на западе, на крайнем западе, на западном побережье находится город Висбю. В естественной бухточке там очень удобное место. Остров Готланд – это еще с 9 века, с расцвета эпохи викингов, место знаковое, потому что оно находится на торговых путях, в первую очередь связывающих северную часть Руси и Европу, то есть там как раз у нас начинался и с другой стороны заканчивался путь из варяг в греки, который в свою очередь являлся продолжением Великого Шелкового пути, то есть это важнейшая торговая артерия, и остров посреди Балтики как перевалочная база в Европу был невероятно удобен, это во-первых. Во-вторых, остров посреди Балтики – это как непотопляемый авианосец, он же весь во фьордах, там куча бухточек, и местное население были одними из самых отчаянных грабителей викингов, которые вообще куда-либо плавали.
Им и плавать-то никуда не надо.
Так они уже, да? Там, в общем, да, им просто вот
только
там…
Встречай.
Только встречай, да, вот таск с двумя веслами и выезжая, уже все в порядке.
Они не шведы были, или тогда про государство вообще?
Ну, они, конечно, про государство тогда смысла говорить нету. Там, в общем, по-хорошему говоря, еще и в 14 веке, о котором мы будем говорить, там тоже с государством-то все плохо еще. Уж про нации разговора нет точно. Там селились племена, которые звали себя просто готы или гуты.
Угу. Гауты.
Гауты, да. Готы, гауты – это вот они.
Ну и Готланд – это, соответственно, земля готов.
Да.
Готичный остров.
Готичный, очень готичный остров. Впоследствии оказалось, что можно там не только грабить, там вокруг можно ставить солеварни, потому что очень удобные места для этого, и там же можно ловить селедку, потому что чуть дальше отмели, где селедка пасется. Если ближе к Южной Швеции, там великолепные отмели, где просто селедку ловить идеально. Это вот как раз самая лучшая балтийская сельдь оттуда. А так как у тебя уже есть соль и селедка, так нет повода этим не барыжить. Ловишь, солишь, продаешь. Ну, тем более, что можно просто продавать соль, потому что это стратегический товар, всем надо. И самое главное, конечно, потребитель этой соли был Новгород. Это богатейший город, который просто эту соль поглощал тоннами.
Напомню всем, что как раз первая глава 4-й части замечательного произведения «Драконы моря» там как раз о том, как люди с Готланда, жуткие жлобы, привезли на продажу соль. И два героя, главный герой – рыжий Орм и его друган Олаф Летняя Пташка, поднялись на борт с этими мерзавцами переговорить. Очень интересно. А у него было золото, а мы его даже не тронули, хотя человек не может устоять.
Мы ищем золото!
Так.
Естественно, так как готландцы были так удачно расположены, они незамедлительно стали богатеть. Незамедлительно. И со всей эпохи викингов, вот там от 9 до 11 века, Готланд – место максимальной концентрации кладов с драгоценностями, монетами и ювелирными всякими изделиями, предметами ремесла.
Как сейчас помню, где-то читал у каких-то этих популяризаторов, что там за год 365 кладов нашли.
Как-то раз было. В день по кладу бомбили. Это только то, о чем нам известно, потому что там жлобы живут.
Сколько понатырили.
Сколько там натырено, непонятно совершенно. И Готланд стал страшно богатеть. И все вокруг, как только установились государства, какие-никакие первые государства феодальные, начали внимательно приглядываться.
Чё это там у вас?
Что это тут у вас такое? И стали регулярно туда ездить, пытаться захватить. Но оказалось, что готландцы отдавать ничего не готовы, а по зубам дать очень сильно могут, потому что Готланд – это остров. Остров очень богатый и абсолютно самодостаточный, потому что у них есть еда, есть рыба, они торгуют, грабят. Причем они грабить продолжали, когда уже эпоха викингов просто давно закончилась, уже даже никто не знал, что такое викинги, а готландцы продолжали заниматься.
Держались корней.
Да, держались очень, жили природосообразно. Я думаю, Задорнов века 15-го должен был просто на них дрочить присядку, потому что такие молодцы. Держались корней, и в силу того, что у них были деньги, они могли покупать себе вооружение. И так как это была замкнутая система, они не феодализировались вообще. То есть у них осталась старая, скандинавская, еще эпохи викингов, система такой военной республики. То есть они управлялись ландтингами, куда собирались все взрослые мужики перетереть за дела. И основным населением, я говорю не по численности, а основным политически активным населением, это, конечно, были свободные бонды, то есть крестьяне, которые там занимались земледелием, занимались этим солеварением и занимались купеческим промыслом самостоятельно. В XIV веке, от XIV века на Висби остались купеческие дома вне столицы, вне Висби. Угу. Вот так, каменные, этажа по три.
Однако.
То есть люди были, ну, не просто богатые, они были очень богатые. И, естественно, это имеет две стороны медали. Потому что, во-первых, прекрасная демократия, еще эпохи разложения рода племенного строя и, в общем, свобода, самоуправление. Но при этом они вокруг людей бесили страшно, потому что они соберут статинги и скажут:
«Неплохо бы нам поехать немцев этих пощипать чуть-чуть».
Поехать, наверное, не надо, они сами приедут. Тут мимо не пройдешь никуда. Ну, они из своего этого фьордика вылезут, какую-нибудь эту самую кораблик отберут, всех утопят к черту. Ну, а почему бы нет? Это же демократия. Решили, сделали, а можем. И, конечно, это приводило к эксцессам. Долгое время вот это ополчение, которое собирали этот хирт, которое собирали бонды, было очень эффективным средством, просто потому что бондов довольно много. Это не нужно набирать профессиональных военных, которых содержать надо, что-то им платить, или кому-то землю, там, рыцарям этим выделять. Нет, просто каждый мужик взял там у себя из кладовки топор, щит, каску, пошел воевать. И со всего острова-то соберется не так мало. Армия получается, вроде остров небольшой, но так как там все военные, так или иначе, подписка получается такая, что где только держись. И, конечно, так как остров оказался богатый, то опять же вторая сторона медали. Потребовалось тебе богатство концентрировать. А где их можно сконцентрировать? Человечество знает один способ их концентрировать – это город построить. И там появился город Висби. Появился на месте старого святилища, капища, где еще там давным-давно в языческие времена, видимо, приносили жертвы, потому что это Вис – это и есть место жертвоприношение. А Бю, понятное дело, деревня.
Деревня,
да. Деревня около капища, условно говоря, или
Капищенск. Капищенск. Многие не в курсе, что слова британские Дерби, Инглби и прочее, это как раз
Би. Да. Это от датчан досталось им. Образовался город, город разросся, и про город нужно будет говорить чуть позже, отдельно, когда мы будем говорить о политической ситуации. Пока я просто описал действующее лицо Готланд. В 1905 году перехожу ко второму действующему лицу, к битве, которая имеет место в историографии.
1905.
В 1905 году неподалеку от Висбю сержант артиллерийского готландского полка был поставлен надзирать за выкапыванием важной военной канавы.
От КПП и до отбоя.
Вот, правильно, потому что сержант должен рано или поздно оказаться на таком важном военном задании. Вот он следил за откопанием важной военной канавы, и вдруг выяснилось, что из канавы полезли кости, черепа, ребра какие-то. Ну, сержант же, как профессиональный военный человек опытный, он понимает, что они вкопались в кладбище, а в кладбище вкапываться нельзя, потому что родственники потом затрахают. Ты замучаешься писать объяснительные. И он своей властью раскопание важной военной канавы прекратил, побежал, нажаловался су-лейтенанту, младшему лейтенанту, который побежал, нажаловался господину полковнику, господин полковник, потому что это столица, Висбю, немедленно обратился в архив. И слава богу, что в архиве оказался там, местный заведующий этого самого архива Густав Олаф Мейстерсон, упертый краевед, потому что он, конечно, знал, что была такая битва при Висбе, естественно, потому что он местный историк и вообще, и он незамедлительно отбил в Швецию, в Стокгольм
депешу,
что так и так нашли место захоронения, скорее всего, вот этой самой битвы. Прикажете копать, ему сказали копай. И он бросился копать. Они там со своим приятелем оградили ровчик, собственно, вот тот самый бывшую важную военную канаву. Ну и там, да, там оказалось, что скелеты очень старые, и на них надеты доспехи.
Необычно.
Конечно, не на всех, но элементы доспехов там есть: кольчужные капюшоны, обрывки кольчуг, какие-то пластинки. И это, конечно, была сенсация. Потому что никогда в истории Средневековья не было битвы, которая оставила бы после себя гарантированно найденные братские могилы с доспехами. Потому что вообще-то, конечно, братские могилы иногда находят, очень редко, но находят. Вот, например, битва при Тоутоне, Столетняя война, прошу прощения, война Алой и Белой Розы в Англии. Там нашли порядка, если не ошибаюсь, 900 человек убито. 90 человек, прошу прощения, убито. То есть один ров смогли найти. Ну, доспехи, конечно, бывают находят на местах битвы. Там части доспехов, части оружия. Но это всегда крайне разрозненно. Вон у нас Куликовскую битву сколько искали. Нашли, но могилы не могут найти до сих пор. Даже возникает вопрос, они там точно есть, эти могилы. А тут вот прямо на месте битвы, которая обозначена памятным крестом, и он стоит там до сих пор с тех времен. Вот прямо там место называется Кросбеттинген, то есть это так это крест поверх братской могилы. Находят эти самые могилы. Правда, тут почему не нашли их раньше? Потому что, конечно, это было в черте города, там все очень сильно застроено. Я потом покажу картинку.
На костях.
Да-да-да-да-да. И они зарыты, в общем, довольно глубоко, больше метра. Вот. И поэтому так просто не дороешься, тем более, что все-таки там с временем нарастает некий культурный слой. То есть оно делается все глубже и глубже. И там нашли, конечно, нечто потрясающее. Потому что я о конкретных раскопках буду рассказывать позже, пока просто обозначу. 1185 тел нашли, или их фрагментов. 25 доспехов, 186 кольчужных капюшонов, 19 латных перчаток.
Действительно богатые были, раз такое закапывали.
Это же меня не закапывали, это датчане закапывали. Датчане-то победили, как-то не странно.
Так-так.
Но это вообще отдельная история, потому что с этим закапыванием целый детектив пока просто факт, что вот есть такое. Кольчугу нашли целиком, кольчужный рукав, несколько кольчужных обрывков, кольчужную рукавицу отдельно нашли. И, ну да, богатство, целое богатство, потому что это имело кардинальное значение вообще для всей археологии Средневековья, позднего Средневековья, естественно. И не только, конечно, позднего, но и вообще. Позднего в особенности. Об этом мы будем говорить в заключении, какую же это имело роль, потому что роль, ну, трудно представимая. Теперь отскочим назад из 1905 года в Средневековье, потому что, конечно, вот у нас есть Готланд, мы о нем поговорили, нужно же поговорить о двух других действующих лицах, это о Дании и Швеции, потому что Швеция владела Готландом в XIV веке, очень, ну и раньше она владела им очень условно, потому что да, они вроде бы принадлежали шведской короне. И даже вроде бы у них там сидели королевские эти шерифы, назовем их так, которые следили за соблюдением каких-то королевских законов. Но там не действовали королевские законы Швеции. Там действовало Готтенло, готское право, которое сохранилось еще с эпохи викингов. Они плевать хотели, что там у них вот эти Швеции. Как только шведы пытались привести их в чувство, выяснялось, что их привести в чувство вообще невозможно, то есть с ними просто придется воевать по-настоящему, и они будут воевать. А зачем, когда эта курица не несущая золотые яйца? Поэтому на них просто наплевали. И по факту внутри настоящей феодальной монархии Швеции была огромная республика, основанная на обычном праве эпохи раннего Средневековья. Датчане присматривались, конечно, ко всей этой территории. Потому что, естественно, все они родственники, я имею в виду королевские дома, и там всякие разные графские, герцогские и прочее. Все они довольно близкие родственники. И, в общем, если немножко захотеть и чуть-чуть подумать, можно найти какой-то повод, чтобы сказать: вы знаете, по-моему, Швеция или там часть Швеции принадлежат мне. Почему? Ну, во-первых, потому что я имею право, потому что у меня вот какие родственники, я вам сейчас просто ввалю. Если, конечно, так не можешь, то есть ввалить, то лучше, конечно, не заикаться, потому что ввалят тогда тебе, чтобы имел уважение. Средневековье довольно суровая эпоха, там понятия были чисто во дворе. Да, присматривались. Почему они присматривались? Да, по простой причине, потому что Южная Швеция, то есть область Скона, которая у нас почему-то считается как Скания, она Скона. Когда видите грузовик Скания, знаете, она Скона, а не Скания. Так вот, это Южная Швеция, она регулярно принадлежала Дании еще с раннего Средневековья. И все время хотели ее вернуть. Ну, а Готланд просто очень рядом. И богатый. Поэтому, в общем, это такой общий фон датской политики в Средние века. И эти средние века с раннего Средневековья-то они шли-шли, шли-шли, пока не пришли в классическое Средневековье и фактически в его завершение. Примерно к 1280 годам, ко второй половине 13 века, скажем так, Висби, этот самый городок, приобрел стены, то есть их начали строить в 1200-е годы еще, причем, что характерно, без королевской санкции. Ни один город не мог обзавестись стенами.
Однако.
Без королевской санкции, потому что постройка стен – это значит декларация о независимости, тем более на острове, то есть до тебя еще доехать надо, и они без санкции короля построили стены, которые достраивались до XIV века. И это, в общем-то, наверное, сейчас одна из самых крупных средневековых крепостей, которая сохранилась. 3 километра 400 метров, 35 башен.
Однако.
Вот, очень толстые, высокие стены.
Как говорится, наглые, как обезьяны.
Как обезьяны, да. И причем король ничего не смог поделать. Потому что сначала он, видимо, не обратил внимания, когда они построили, но было уже поздно. При этом, обретя стены, Висби утратила первое место в торговле Балтики, потому что первое место перешло к Любеку, который возглавил в этом регионе Ганзейский союз городов. То есть это торговое объединение германских городов. Угу. Ну, просто туда было удобно плавать из Новгорода в Любек.
Угу.
И вот ко второй половине 13 века, в общем-то, более-менее уяснили вопросы с датской Эстонией. Как раз мы говорили об этом, когда говорили о битве при Роговоре, это все очень сильно тесно связано.
Угу.
Наладился маршрут прямой через Любек, и стало не нужно плавать на Висбю. Хотя все равно плавали. И, как говорили, на Готланде свиньи едят из серебряных корыт. То есть остров оставался невероятно богатым. Конечно, они как место транзитной торговли, ну да, они потеряли первое место, но это не значит, что они не остались там в топе,
угу.
Потому что город Висбю, никто не отменял того факта, что находится в удобнейшей природной бухте посреди Балтийского моря. То есть, значит, что не пользоваться им просто нельзя, это глупое преступление, потому что, опять же, вот, ладно, хорошо, в Любек, а в Швецию как ты поедешь? Да через Висби же ты поедешь. Угу. В Швеции железо – это очень важно, его можно оттуда вывозить. Как ты его будешь возить через Висби? Ну и мы видим результат. В Висби образовываются немецкий торговый двор, датский торговый двор, новгородский торговый двор в обязательном порядке.
Угу.
Новгородцы там просто были частью местного населения в этом самом Висбю. Точно так же в Новгороде существовал готский двор. Был немецкий двор, а был готский двор. Так вот, готский двор – это готландский двор. Они все находились с двух сторон Вечевой площади. Так, внимательно поглядывать, что там происходит.
Затевает.
Это очень важно было находиться на Вечевой площади, потому что можно было без всяких шпионов просто понять, что они, эти козлы новгородские буйны, будут делать завтра. Правда, я думаю, что готландцы, они там были как дома, потому что Новгород – это чисто вот весь Готланд, только уменьшенный до размеров города.
Угу.
Там то же самое все.
Узнаю брата Колю.
Так точно. И Висбю на Готланде вдруг стало, да, самое главное, Висбю вынуждена была официально вступить в Ганзу в 1280 году.
Угу.
Просто потому, что она сама уже не справлялась с торговыми потоками. Их давно пытались туда привезти, в Ганзу.
Но завести под крышу.
Да? Теперь завели, да. Просто опять же потому, что Любек стал главным,
угу.
Ну и они решили, как верно замечают наши классово близкие товарищи, лучше жрать торт все вместе, чем говно поодиночке жевать. Да, они вот решили жрать торт с любекцами. Ну хорошо, не самый большой кусок, но хоть что-то-то будет. Причем, я вас уверяю, немало. И как только они сделались членами Ганзейского союза, вот тут-то они стали конкретно вредны всем остальным готландцам. Потому что раньше, конечно, у них были трения, причем серьезные, начиная с 12 века с горожанами.
Угу.
Потому что, во-первых, крестьяне горожан никогда сильно не любят. А во-вторых, как только образовался город, который был построен, в общем-то, движением массы этих самых крестьян, это они инициировали по факту его постройку, этот город у них стал перехватывать бизнес-потоки.
Угу.
Потому что куда поплывут корабли торговые? Ну, конечно, они поплывут в город. Не потому, что больше удобных бухт нет, я напоминаю, Готланд он весь состоит из удобных бухт,
угу.
А потому что там инфраструктура есть. Там все эти купцы сконцентрированы в одном месте, просто удобно. Там у тебя
склады,
склады, торговые партнеры, там из всего Балтийского региона буквально. Там легче договориться, есть где остановиться, там поспать, поесть,
Девки.
Девки, опять же, есть куда продукцию складировать, оборудованные причалы, сплошное удобство, поэтому торговля пошла вся в город. А я напоминаю, что за городом эти вот самые бонды, они занимались купечеством в том числе, причем иногда очень успешно занимались.
Чисто остров Манхэттен, где пришлось небоскрёбы строить, потому что корабли швартуются вот здесь.
Да, именно так. И для крестьян, конечно, наличие такого города вдруг оказалось напрямую вредным. Возникали конфликты, в том числе вооруженные. Но как только город стал еще и не своим, он стал ганзейским, а ганзейский город только одно значит, что он перестает управляться местным правом, он начинает управляться ганзейским правом. Это ганзейский город, это отдельная от вас территория. Более того, населена она, наверное, процентов на 50, не готландцами. Там главная часть населения были просто немцы.
Ну и готландская братва уже была в недоумении, что деется-то.
Да,
деньги проходят мимо.
Да, деньги проходят мимо. Ну, так как деньги проходят мимо, ну они же не стали теряться. Они стали все корабли, которые проплывают мимо, или тем более разбиваются, грабить. По старой, доброй,
викингской традиции.
Что делать? Что делать? С этого они, конечно, лихо приподнялись. Но такого хода не поняли, так сказать,
никто.
Лесбиянцы. Лесбиянки и лесбиянцы не поняли такого хода, потому что, ну как это так? Потому что по их пониманию эти крестьяне нарушали береговое право. Потому что так как это столица, ну они такими себя считали, то все, что разбивается на побережье, это их добыча. А крестьяне считали, что так как они владеют этим побережьем, а город находится там, и вообще кто это непонятно, то это их добыча. Ну, про вылазки, когда не разбившиеся корабли делали разбившимися, вообще умолчим. Дошло до прямой войны. Потому что крестьяне наняли датских рыцарей.
Забыв всякий стыд.
Забыв всякие стыд и страх. Они просто из Эстонии наняли датских рыцарей, которые вот-вот вступят в Тевтонский орден. И привезли их на Готланд разбираться с лесбиянцами. Вот. Но горожане были лихие до ужаса, и к тому же уже 8 лет как были, это был 1288 год, уже 8 лет как в Ганзе, они, в общем, дали по шапке всем этим людям и смогли отбиться. Ну, просто потому что они были в очень серьезной крепости. Их так просто было не заштурмовать, учитывая, что у них было полное господство на море. Ну ладно, там один кораблик эти крестьяне утопят. А пойди всех утопи, когда они караваном пойдут.
Не, всех так не будет. Перевешиваешь.
Да. Не перетопишь всех. Они отлично укрепились, смогли отбиться. То есть статус-кво сохранился, но любви между согражданами не прибавилось ни вот настолько. И получилось у нас в нашей истории как минимум уже две точки опоры у треножника – готландцы, граждане Висби, кто третий? Датчане, конечно. Кстати, а вот и Висби, сейчас покажу. Там не был никогда? И я не был. Это вот у них…
Ну, красота.
Это причем нужно понимать, что все эти стены, которые мы видим сейчас, они очень сильно заросшие. Они были больше. Он как в Новгород приезжаешь, смотришь, там стена у крепости, и думаешь, господи, что это такое? Почему она такая низкая? А потом, как подойдешь к раскопу и понимаешь, что к имеющейся высоте нужно прибавить метров 6.
Да, полный порядок.
Да, и так понимаешь, что ох ты ж, да, это как пятиэтажный дом приблизительно. Вот тут где-то около того.
Красиво.
Да, да. В чем у них очень интересно, у них часть башен развернута не наружу стены, а вовнутрь, чтобы фланкировать прорыв. То есть, если кто-то перебрался через стену, они попадают под перекрестный огонь уже изнутри города.
Кто умный строил, да?
Да. А вот, собственно, воротная башня. Очень важная, потому что именно около этой воротной башни произойдет известное сражение. Ну и, собственно, план города. Мы видим, как это все было у них организовано. 35 башен.
Обалдеть.
Да. И 3 километра 400 метров стен.
Богатые.
Не то слово. То есть это возвести такое, это означало просто сразу заявить себя на внешней политической арене. Потому что такого размера крепость, да еще на острове, на торговом пути, это нечто такое, с чем невозможно не считаться. Причем кому угодно. Да, так вот. Дания. Дания ко второй половине 14 века, даже отставить ко второй половине, к середине 14 века, к 40-м годам 14 века, давайте говорить по-простому, находилась в полной жопе.
Причина?
Да причина была одна – феодальная раздробленность. Дальше из нее идут всякие следствия, которые в каждой стране имеют свою национальную специфику и национально-географическую шире специфику, но причина, как и у нас, была феодальная раздробленность, то есть все, кто мог тянуть одеяло на себя и имел для этого силы и желание, он занимался ровно этим. Кроме того, Дания – это довольно сложная территория. То есть, если там вдруг есть какое-то экономическое нестроение, и, как это было с Русью, конкретные регионы перестают быть заинтересованы друг в друге, им очень легко друг от друга отложиться, потому что это полуостров в основной своей части, а раз это полуостров Ютландия, значит, полуостров очень легко отрезается от континентальных владений, то есть от Шлезвига, от части Фрисландии, там тоже были датские владения. Кроме того, есть целый ряд крупных островов, которые тоже говорят, так мы вас просто всех арабу видали. Откладываются, есть область пролива Зунда, то есть то, что контролирует выход из Балтики в Атлантический океан.
Скагеррак.
Да, ну это область Зунд называется. Соответственно, можно там отлично жить, просто там у тебя будет вот такая вот крепость, и ты будешь на транзите отлично жить, тебе просто никто не нужен. Угу. Они все, то есть разбежаться просто по географическим признакам очень удобно, и всем плевать, что все одинаковые католики и все по крови датчане. Угу. Самое главное – немножко денег. И, собственно, человек, который, жулик и вор, безусловно, который довел страну, это вот Кристофер II Эстридсен из династии Эстридсенов.
Какой год?
Это его надгробие, я, честно говоря, не очень помню, когда его построили. Умер он, если не ошибаюсь, в 1329-м, построили надгробие, ну, где-то вот примерно так же. Угу. У короля Кристофера было несколько детей. Когда король попытался подавить восстание, которое там возникло, ну просто из-за того, что, как тогда говорили, он всю Данию заложил немцам, потому что он был в долгах, как в шелках, перед гандейцами. Там всем, чем можно владеть, владели немцы. Соответственно, тут же рядом находится вполне конкретная графская династия из Шлезвига, вполне конкретная графская династия из Гольштейна. То есть это южная часть Дании, угу, континентальная. Да. Шлезвиг-Гольштейн тоже так называется. Из-за чего у датчан еще там в 19 веке были с немцами разборки регулярные. Потому что немцы думали, что это их, а датчане думали, что нет. Все-таки это наше. В средние века было категорически непонятно, кто датчанин, кто немец, потому что они были все очень похожи, говорили на схожем языке, и разница была чисто умозрительная. Так вот. Его разбили, и дети вместе с папой были вынуждены бежать ко двору императора Священной Римской империи Людвига Баварского, где, собственно, главный герой нашей сегодня истории – Вальдемар Володя Христофорович. Вальдемар провел первые 20 лет своей жизни, то есть не дома, угу. Он всю сознательную жизнь провел в Германии. Из-за чего, конечно, очень хорошо знал тамошние порядки, как все устроено и как нужно делать большую политику. Папа умер, сынок остался в Германии, ну а престол поделили настоящие жулики и воры, местные олигархи, которые просто порвали Данию на части. Буквально Дания, как политическая сила, исчезла с карты Европы. Потому что все случилось так, как я сказал. Каждая провинция стала сама по себе, ну и они себе выбрали некого номинального короля, чтобы сказать, что всем да, мы тоже государство. Угу. Это был Герхард Шлезвигский. Угу. Гольштейнский, прошу прощения, граф Гольштейнский Герхард и, естественно, его многочисленная родня. Но это, конечно, очень не нравилось датчанам. В первую очередь, конечно, дворянству простому, потому что простое дворянство – это те люди, у которых трещали чубы при драке панов, то есть графов, герцогов и прочее. Потому что воевать-то кому приходилось? Воевать что приходилось именно дворянам, рыцарям. Но при этом рыцари, они, помимо того, что у них не было денег, потому что они из-за стараний вот жуликов и воров, в том числе и Кристофера II, они все были голы, как соколы, но у них было оружие, и они им вполне конкретно умели пользоваться. Был такой дворянин, который, в общем, сейчас считается национальным героем Дании, ему там везде, где попало, ставят памятники, Нильс Эбиссен, который убил этого самого Герхарда, не говоря худого слова. Собрал ополчение, дал, ну, по крайней мере, в первом приближении бой этой самой гольштейнским этим вставленникам и пригласил из Германии Вальдемара. Созвал Риксрот, то есть Королевский совет, который признал его королем. Угу. Всем, конечно, это было очень приятно, потому что юноше 20 лет. Ну, конечно, по средним векам это совсем не юноша, по средневековым меркам, но это же человек, который в Дании никто, его никто не знает, и он тоже никого не знает. Он провел где-то там у Людовика Баварца много лет, ну и это же прекрасный слабый король. И сейчас же можно будет заниматься тем же, чем занимались при его папе.
Всех устраивали.
И даже еще лучше, потому что папа-то был местный.
Угу.
То, что там народ помирал из-за повышенных налогов, просто потому что уже было отдавать долги, всем было просто наплевать. Потому что они занимались торговлей, ростовщичеством и распилом новых кредитных линий, которым с удовольствием открывали ганзейцы.
Угу.
Но тут они немного просчитались, потому что Вальдемар, который взошел на престол под номером 4, Вальдемар IV, это был такой настоящий Эстридсен, не поддельный, как его папа, а настоящий. Вот это как будто что такие Эстридсены. Эстридсены – это потомки Ульфа Ярла из Англии, ну, датчанина из Англии, который там в области датского права пребывал, и Эстрид Свенсдоттер, дочери Свена Велобородова, сестры Кнута Могучего. То есть там с генетикой был полный порядок, казалось бы. И вот шутки с юным Вальдемаром оказались очень плохие, потому что он, быстро поняв, кто кому друг, вник, так сказать, в местные расклады и стал выступать поочередно на стороне тех или иных феодалов. То есть брал себе в союзники слабейшего, бил вместе сильнейшего, потом вступал в новый союз, бил своего недавнего союзника, таким образом к концу 40-х годов, буквально, ему сейчас 30 лет не было, он собрал Данию практически воедино.
Фактически фильм за пригоршню долларов.
Да, да, да. Вот это классическая же схема, разделяя властвуй. И он опять же, он провел, нужно понять, где это же Священная Римская империя, где эта грызня между феодалами. Что там в Дании? В Дании были дети по сравнению с тем, что там устраивали немецкие князья, у которых просто территории были больше, сил было больше, денег больше, а раз денег больше, то и грызня была гораздо более серьезная, потому что там куши отваливались и народу больше, там войска могли чуть что серьезные выйти в бой. Причем там из-за такого драки происходили, даже, господи боже мой, на Руси таком. При Медведеве такой херни не было. На Руси такого быть просто не могло, потому что вот война, там, например, между имперским городом Нюрнбергом и епископом Нюрнберга, который, понятно, там был крупнейший феодал, ну, например, могла разразиться и разражалась из-за рыбацкого места у пруда. Вот кто вот на этом месте будет донки ставить?
Сильно.
Ну, просто на Руси такого быть не могло, потому что, ну, господи, хочешь ловить в этом озере – лови, а я буду в этом, у меня свое озеро, всем пофигу, очень много места. И молодой Вальдемар, он не просто поднаторел во всем этом, он-то все видел, он варился, он знал хорошо, ему, конечно, его, скажем так, опекун этот Людовик Баварский объяснял эти расклады, и он очень быстро понял, как нужно себя вести. Потому что если есть клубок змей, там эти пауки в банке, грызущиеся между собой, так можно просто стать другом одного из пауков на время, убить следующего паука и так далее, всех передавить.
Угу.
Конечно, нужно было что-то решать с гольштейнцами, потому что они представляли серьезную военную силу сами по себе и внутри себя, внутри своего графства не имели никаких трений. Ну, с ними война продолжалась по-настоящему долго. Во время там одного из штурмов погиб, собственно, Нильс Эббесен героически, но они их победили. И Вальдемар, что очень важно, женился на Едвиге Шлезвигской.
Угу. Полька была, что ли?
Но на Хельвиге. Это мы ее по-русски зовем Едвига. Вот, собственно, они, их по портретике, восстановленные в соборе, Вальдемар и Хельвиге. Кстати, фрески буквально недавно восстановленных нашли под штукатуркой просто. Вот портрет Вальдемара, мы просто его не знали, какой он. И была только его печать с тремя львами. Ну, это то, что сейчас классически является гербом датского королевского дома. Три лазоревых льва на золотом поле. Вот герб был полностью уничтожен на фреске, его восстановили по печати. 14 века, то печать его сохранилась, Вальдемара. Ну и все было вроде хорошо. То есть молодой человек оказался лихой. Он получил мощнейшую поддержку со стороны своей супруги. То есть, это считай, сразу, если вдруг гольштейнцы оказывались в состоянии войны, таким прямо тут же на континенте был конкретный противовес шлезвигцы, которые могли раздать неплохо звездюлей. И Дания, в общем-то, оказалась собрана вместе. Причем мальчик оказался настолько лихой, что он смог привести в чувство даже датскую церковь. Потому что первый человек, который владел, из датских королей, который владел Копенгагеном. Потому что Копенгаген, кто не знает, это личное ленное владение архиепископа датского.
Неплохо.
Он оттуда просто выпер. Он там активно занимался секуляризациями, вводил чрезвычайные налоги, сумел привести в порядок финансы, и буквально вот за 10 лет Дания практически превратилась в игрока номер один на скандинавском регионе на всем. Но тут случилось страшное. В 1349 году до Дании доползла Великая чума, которая уменьшила поголовье датчан приблизительно на треть, а местами наполовину.
Неплохо.
То есть разорение было просто безумно. Буквально Дания только что, буквально вот только что начала выползать из гражданской войны, объединилась, стала совершать какие-то благоразумные хозяйственные деяния, и вдруг это бедствие было жуткое, как, в общем, во всей Европе остальной, но на только что буквально с трудом выползающей из разорения Дании сказалось чудовищным образом, потому что, конечно, хозяйство было в упадке. И так как это все-таки средние века, мы об этом неоднократно говорили, в частности говоря про революцию, феодальное государство может развиваться только экстенсивным способом, то есть вширь. Чтобы поправить собственные дела в стране, чтобы народ задышал, Вальдемару нужно было что-то завоевывать. Ну, так как более-менее он разобрался со своими шлезвигскими, голштейнскими родственниками на континенте, он, естественно, внимательно присмотрелся к Швеции, потому что богатейшая южная провинция Сконе, которая находится прямо через пролив от Дании, она же манит, она же манит. И Вальдемар, непонятно, то ли собирался воевать, то ли нет, то ли собирался воевать попозже, просто выступая беспринципным захватчиком, но тут ему помог случай, потому что против короля Магнуса Шведского выступил его сын, принц Эрик XII, просто устроил против него мятеж, и Магнус попросил Вальдемара помочь вторгнуться с войсками и помочь разбить этого самого озверевшего принца. И Вальдемар с огромной готовностью откликнулся на призыв. Он прям немедленно собрал армию, переправился через пролив и высадился в Сконе. Взял замок. Чуть даже не успел взять никакого замка. Просто переправился. И тут принц помер. И восстание, само собой, затухло. Вальдемар был больше не нужен в Швеции, о чем Магнус ему и сообщил. Володя, вы больше не нужны. Спасибо, конечно, но до свидания.
Валите отсюда.
Да. На что Вальдемар сказал: ты знаешь, ты меня уже пригласил, уж извини, пожалуйста. Да. И отобрал замок Хельсингборг.
Раз уж я пришел.
Раз уж я пришел, чтобы два раза не ходить. И оказалось, у Магнуса после гражданской войны сил воевать с Вальдемаром не было никаких. Тем более, по Швеции тоже только что прогулялась чума. И Сконе стала датской. Ну а дальше-то что? Вот Скона датская, а там Готланд, так смотрят. А там Готланд, так-так. Все сходится. Все сходится. И уже выступая конкретно беспринципным завоевателем, Вальдемар, пользуясь слабостью Магнуса, решил отобрать у него еще и Готланд заодно, что могло бы конкретно поправить дела в Дании. Потому что Готланд – это богатейшее место во всей Балтике. Вот так, где концентрированно лежат там веками накопленные богатства. И еще более концентрированно они лежат конкретно в Висби. То есть нужно захватить не просто Готланд, а конкретно Висби. Если будет Висби, то все остальное уже не очень-то и надо. Угу. Хотя, конечно, ограбить все по дороге – святое дело.
Немаловажно,
да. Это важнейший момент, да. Ну и надо же понимать, что королю Швеции Висби платила 80 марок серебра ежегодно. Это много. Вот. Но это далеко не все, что они могли бы дать. И Вальдемар-то знал, что могут дать они больше, сумеют только взять. Я повторюсь, выбор у него был очень невелик, потому что у него только что в стране закончилась страшнейшая гражданская война. Соответственно, половину недовольных убили, а второй дали денег. Как в фильме «Рок-н-ролльщик».
Да.
Говорит, если пощечины не помогают, или поставьте на перо, или дайте денег, и не забудьте взять товарный чек, мы вам не мафия. Вот, там все по старой схеме произошло. Половину убили, а тем, кому не помогали пощечины, дали денег. Но это деньги кончились. В частности, Вальдемар был вынужден продать Тевтонскому ордену датскую Эстонию за 19 тысяч марок. Это именно он подогнал тевтонцам такой подарок, с которым они потом до 16 века не знали, что делать. В силу того, что там была своя эстлянская, датская, рыцарская верхушка, которая сформировалась отдельно от ливонцев и от тевтонцев и не смогла полностью встроиться туда. Это вот именно он подогнал им, а сам получил немножко серебра, 19 тысяч марок, это серьезно.
Неплохо, да.
Вот он...
Денежки неплохие.
Денежки, да, неплохие. Смог поправить бюджетец свой, но это была разовая мера, потому что на всех этих кемских властей не напасешься. Ну что ты еще будешь продавать? Все. Значит, нужно захватывать. И он конкретно устремил взор на Готланд. Да. Для того, чтобы пойти на Готланд, нужна была всего лишь армия. И он собрал экспедиционный корпус порядка 2500 человек.
Это много мало.
О чем нам говорят практически все источники. Правда, не очень понятно, 2 или 2500. Ну, я думаю, что конкретно в сражении там, в генеральной планировалось сводить что-то около 2000, а 500 должны были обеспечивать это все на флангах, в тылах, в качестве разведки. Потому что, опять же, это все не монолитная сила, в смысле рода войск, там же могла быть какая-то и легкая пехота, и легкая конница. В общем, те, кто в прямом военном столкновении, в сражении, бесполезны. Но зато они полезны в других делах, там в разъездах, в загоне, в разведке.
Караульная служба.
Опять же, караульная служба, но это много или мало. Это нормально. Это очень представительный корпус. Это всем любителям говорить там о 100-тысячных армиях в средние века. Вот это то, что объективно известно. Вот 2500. С Дании. Что характерно, когда Магнус шведский понял, что его сейчас будут бить очередной раз, он принялся собирать ополчение. Ага. Созывать рыцарей, городовые полки. Вот он смог. Правда, очень сильно не сразу, к готландской кампании он просто не успел, вообще никак, он сумел собрать меньше 4000 со всей Швеции.
Поди деньги ведь предлагал, да?
Не, ну, во-первых, рыцари, которые обязаны ленной службой,
да.
Вот, во-вторых, городовые полки от городов, которые обязаны, как города ленной службы, они просто должны были поставить солдат, ну, естественно, им предлагали деньги, потому что бесплатно даже по ленной службе, ну, тебе там срок сборов отрубят, там 40 дней пройдет, он пойдет домой. Не хочет, чтобы он ушел домой, придется платить. Но вот да, это реальная мобилизационная способность. Вот это вот, никаких там десятков тысяч. Вот столько собирало, в общем, не слабое государство. Швеция, в котором еще была сильна не только ленная система, а еще старая викинская, когда можно было собрать ополченцев. именно с городов и весей.
Фюльки, шмульки.
Да. Ну, впрочем, я еще раз повторюсь: собрать-то он собрал, а воевать они не приехали, потому что не успели. А что же, собственно, из себя представляли рыцари датские? Главная ударная сила – рыцарская конница. Я бы сказал, рыцарственные драгуны, потому что в это время под воздействием двух великолепных успехов англичан на полях Столетней войны – это 1346 год Креси, 1356 год Пуатье, которое только что буквально произошло – рыцари стали активно спешивать. Их спешивали раньше, просто теперь это стал такой общеупотребимый, модный и сверхэффективный боевой прием. То есть это пехота, конница, которая приезжает на поле боя на лошади, спешивается и дерется пешком.
А в чем смысл?
Во-первых, пешком нельзя убежать. Значит, воевать ты будешь до последнего. Угу. Потому что на лошади в любую секунду.
Только держите.
Только держите меня семеро. Сейчас я такого дам, что, понимаешь, дым столбом. Неделю скакать буду. Это во-первых. Во-вторых, на лошади, как мы неоднократно видели, разговаривая о средневековых битвах, можно быстро поехать грабить, забыв о коллегах по опасному бизнесу. Увидел вражеские обозы, поехал грабить. И если вдруг этот конный порыв удался, и прорыв совершился, это не означало победа, это означало только то, что во вражеском строю есть дырка, угу, куда у тебя сейчас уйдет треть войска, и ты его никогда больше не увидишь. А пешком так сделать нельзя. Пешком они просто управляемые. Кроме того, когда рыцари сражаются пешком, сразу же все эти лучники, арбалетчики и ополченцы, вся эта вот сволочь, которая раньше была просто довеском и в лучшем случае могла сторожить укрепленный лагерь этот Вагенбург. Угу. Ну да, за вазами они могли быть ценными. Когда они оказывались в поле, они сразу убегали при первом появлении конницы. Мы просто видели это неоднократно, когда, в общем, представительные отряды пехотные при появлении там в 5 раз меньшей конницы рыцарской, они просто разбегались, потому что они не могли противостоять им в чистом поле. Угу. Как только с ними оказывались рыцари, хорошо вооруженные, профессионально обученные, они сразу понимали, что теперь рыцари их не бросят, и вместе с ними будут драться до конца. И таким образом рыцари выступали спаивающим элементом, скрепой, несущей конструкции всего войска. И эта мера оказалась суперэффективна вплоть до XVI века. Потому что все войска, которые создавали новую армию, например, ландскнехтов или швейцарская пехота знаменитая, угу, они поголовно все держались на рыцарях. То есть это никакие не крестьяне с голыми жопами, там Тилюлиншпигель, который там в яблоко всем из арбалета стреляет. Конечно, такие тоже были, их было больше, но боеспособность.
Это был Вильгельм Тель.
Вильгельм Тель, заговорился, конечно, Вильгельм Тель. Боеспособность, устойчивость на поле боя, известную дисциплину, выучку им обеспечивали именно рыцари. В Швейцарии, например, элементарно была масса бедного рыцарства, которое было профессионально обучено, вооружено, ну, конечно, не блестяще, но лучше любого пехотинца там раз в 8. Угу. Но она была бедной, поэтому она не тянула конные службы, потому что конь – это очень дорого, тем более его содержание, а служить-то как-то надо, потому что вариантов заработать больше никаких. И они массово пошли в пехоту. И когда вот это горское войско, которое, в общем, было у тебя на перевалах очень сильная штука, как партизаны, которые uh-huh. могли устроить там завал, накидать на тебя камней, ну и просто физически сильные мужики. Когда с ними оказались профессиональные военные, они стали одной из решающих сил вообще в Европе. Это была лучшая пехота долгое время. Как только Максимилиан I, Габсбург, решил, что нужно обзавестись своей пехотой, которая будет так же эффективна, как швейцарцы, ну первый же вариант был какой? Он собрал рыцарей, которые не тянули конной службы, или молодец, поставил раубриттеров, то есть рыцарей, которые все тянули, но не хотели, они умели только воевать и ничего больше не хотели, рыцари-разбойники. И он направил их просто в пехоту. Для чего он выступал с пиар-акциями, сам ходил по городам и весям с пикой на плече пешком, потому что говорит, что мне не западло, а уж вам-то что, я император. Он, более того, он одну битву выиграл, находясь в первом ряду с пикой, пешком.
Молодец.
И вот, еще будучи совсем молодым человеком в 1479 году.
Слова сделал, не расходили.
Нет. И ландскнехты стали эффективной силой. А началось это вот в 14 веке, когда догадались в общую массу войска ставить рыцарей. И вот, в частности, датчане тоже этим активно пользовались. Так вот, что же такое, собственно, датский рыцарь? Мы имеем великолепный портрет в Роскельском соборе. Кстати, вот Роскельский собор, где похоронен этот человек. Это сын Вальдемара Кристофер, герцог Лоландский. Он погиб в 1363 году, точнее, умер в 1363 году, получив в сражении 1362 года смертельную рану каменным ядром. Видимо, это была контузия, то есть его там не оторвала часть ненужного принца, а просто контузила, потому что умирал очень долго, что порядка то ли 4 месяцев, то ли полугода. Ого. Ну, видимо, просто была тяжелейшая контузия, ему там кишки перетряхнуло все, и он постепенно скончался. Но важно, что мы сейчас говорим о сражении 1361 года, а надгробие сделал, ну, буквально там через 2 года, то есть это вот почти то самое. Угу. Вот мы видим это приталенное, некий приталенный доспех, скрытый геральдическим сюрко. Вот у него бацинет открытый, поверх которого одевался топхельм, который вот лежит рядышком у него. При этом очень интересные латные руки, без специально сделанных налокотников. Ещё очень интересно, точно такие руки, точно такие латные руки найдены археологически на острове Борнхольм в Дании, собственно говоря. Вот долгое время думали, что это просто неаккуратно выполнено надгробие, но точно такие руки металлические найдены. Латные перчатки так называемого типа песочные часы, ну просто потому, что у них запястье, было очень узкое запястье, да, и не монолитной конструкции, поэтому похоже на песочные часы. Вот так могли выглядеть знатные датские рыцари, богатые датские рыцари. Конечно, все так, позвольте, одеться себе не могли. Просто это такой вот эталон, эталонный пример. Немцы, как могли выглядеть, которые там сражались, вот, например, надгробие графа Иоганна II Кацнальбогена. Это 1357 год, если не ошибаюсь. Очень похожая панопли. Только вот мы видим, что у него кольчужные рукава защищают руки вместо латных протекторов.
Он в оригинале стоит или лежит?
Он стоя лежит. Потому что имеется в виду, конечно, что он лежит. Но это стоячий рельеф на стене собора.
Будучи во Франциях, там масса таких вот этих захоронений, особенно одно хорошее в Лувре, где там 6 монахов черненьких несут плиту. Круто, как в Пиноккио. И в комнату вошли 6 черных, как чернила, кроликов, несших на плечах гроб.
Да.
Так-так.
Да, что интересно, это немецкая мода типичная. Тут через сюрко геральдическое, которое одевалось обычно поверх доспеха, тут его нету, тут одета просто бригандина. Вот мы видим, это бригандина, как мы говорили, доспех с металлическими пластинами, укрепленными под тканью. Мы видим, у него выраженная талия уже есть, и мы видим пластинки, которые горизонтальными полосами защищают живот, продолжаются сверху монолитным нагрудником. Это то, из чего скоро появится кераса, вот-вот. Это нужно понимать, это еще вот это 50-е годы. Это такой уже был прогресс в это время. Вот немцы могли выглядеть, например, так. Вот мы видим еще очень характерно, на голову защищает бацинет с забралом, с подъемным, с одноточечным налобным креплением, так называемый клап-визир. Ну, это просто, опять же, иллюстрация, я пока не собираюсь говорить о развитии вооружения, это нужно отдельные ролики делать, и мы их еще и сделаем. Вот более архаичный граф Отто фон Орламюнде из Тюрингии, более архаичный доспех, мы видим очень широкие пластины, которые защищают корпус и сопровождаются более коротким, видимо, плоским нагрудником, это вот такая архаика, но это и время более раннее. Вот очень интересные ребрёные у него манжеты у перчаток и шинная защита рук, то есть не монолитная защита, а набрана из полос, наклепанных на несущую основу. Кстати, такие вот ребрёные конструкции, они есть на изображениях, их масса наколенников такого рода, из таких вот канилюрчиков состоящих, думали, что это, долгое время думали, что это некие особенности стиля изображения. И вот, опа, и в Цюрихе. нашли такой ребенок на коленник археологический. Он в Союзском музее выставляется. Пожалуйста, можно посмотреть. То есть это никакая не иллюзия. В этом отношении рыцарские надгробия, особенно рыцарей высоких чинов, там графов, герцогов, это бесценный источник, потому что они иногда изображали доспех с такими подробностями, что какой-то доспех, там обручальное кольцо на пальце со всем узором изображено, то есть как фотография, просто потому что резчику приносили настоящий доспех, он мог просто взять и посмотреть, как это сделано. Единственное, что с датировкой всегда нужно быть осторожным, потому что предусмотрительный молодой человек или его какой-нибудь папа мог заказать ему надгробие, когда ему 14 лет
да.
или 15, и выделить в качестве натуры доспех, который был вот тогда, после чего молодой человек жил 70 лет, помирал в возрасте 85, а надгробие-то уже есть, и вот ты видишь там конец 14 века, надгробие начала 14 века.
Интересно.
Кто победнее, заказывали просто лекальные надгробия, такие, особенно у нас, на северо-востоке Балтики, в Ливонском ордене, в Исляндии, в Тевтонском ордене, ну, помойка Европы, там люди были или не сильно богатые, или сильно прижимистые, одно из двух. Там надгробия есть такие, что вот просто я там собрал подборку около 15 надгробий просто одинаковых, у них даже гербы одинаковые.
Да.
Это просто какое-то было бюро ритуальных услуг, которое вырезало эти плиты,
бомбило.
Одинаковые совершенно, и потом просто обрамляло их надписью, которую тебя просили. То есть надписи разные, все, что нарисовано, как под копирку, то есть такое тоже могло быть. Или наоборот, например, человек помер, а надгробие ему озаботились сделать только когда он помер. Вот так было с Эдуардом Черным Принцем, наследником английского престола, сыном Эдуарда III, Эдуардом Эдуардовичем. Потому что ему строили надгробие как-то так долго, а так как…
Не дождался.
Ну, очень не дождался. Он помер, ему стали его строить, потому что он очень молодой человек был, когда он умер. Ему надгробие строили, вот он помер, поднесли в качестве подарков в Кентерберийское аббатство шлем, сюрко, щит и перчатки. А остальное откуда ты возьмешь-то, ё-моё? Ну, художник и нарисовал, что видел. А доспех получился натурально там начало 15 века, а помер он в 1376-м.
Сильно.
Вот так. Поэтому всегда нужно быть очень осторожным. Да. Ну, реконструкции. Вот, например, блестяще сделана реконструкция. Это Белгородское общество хранителей. Да. Вот это блестяще сделана реконструкция немецкого рыцаря как раз середины 14 века.
Красавчик. Отличная вот работа.
Это отличная работа, которая, в общем, так документально, почти фотографически показывает то, как мог выглядеть рыцарь в середине 14 века. Почему я говорю в середине? Когда речь про 60-е годы, потому что понятно, что доспехи жили очень долго. И если мы говорим о 1361 году, то доспех 1350 года рождения – это, считай, вот еще такой…
Новодел.
Новодел почти, да, такой почти писк современности. Конечно, вот это уже не писк, то, что мы сейчас видим на реконструкции. Это следы еще старой моды, которая двигалась у нас еще в романском ключе, не в готическом, а в романском, когда архитектура вся уже перестроилась в готику, костюм оставался совершенно романским. Вот ты видишь эти образующие прямые у костюма, никакого приталивания нету. Это также был и светский костюм. Все висело таким мешком, краилось по прямой. То же самое и доспехи. Вот когда мы смотрели немцев более модных, этого Иоганна II фон Кацтельбогена, например, это же все, это приталенное, это сексуализация костюма, так и назывался этот процесс. И на доспех это отразилось точно так же. Во-первых, это просто удобнее, потому что вес распределяется по телу лучше и дает массу технологических перспектив. Вот мы видели, опять же, несчастного Кристофера датского, Кристофера Владимировича, вот, который тоже в притальном доспехе. Это еще старье, но это старье, оно могло быть вполне употребляемо на поле боя. Это важно понять. Вот тоже, кстати, наш польский друг, тоже времен битвы при Висбе, реконструкция. Вот мы видим масса доспехов, которые защищают конечности в так называемом бригандинной технике или шинно-бригандинной технике. То есть, когда на основу из вываренной кожи, вот как, например, на голенях, наклепанные металлические шины усиляющие. То есть вываренная кожа толстая сама по себе неплохо защищает,
угу.
Хотя, конечно, не так здорово, как сталь. И вот сверху стальные полосы поставлены. Соответственно, набедренники сделаны как бригантины, то есть стальные полосы под тканью, а руки, плечи и наручи, как говорят, ребра, авабра, аванбра, реребрас и аванбрас, говоря по-русски, да, то есть рукав и нижняя часть рукава, сделаны в виде шинно-бригандинной конструкции, когда одна шина снаружи, а под нее снизу ткани, заведена еще одна шина, как бригандинный доспех. Таким образом, они как рессоры друг на друга опираются и обеспечивают, ну, практически непробиваемый покров. Пробить их в самом деле почти нереально. Другое дело, что и весит тяжеловато. Это все было связано с тем, что именно в это время Европа, европейское оружейное дело массово переходит на промышленный выпуск доспешных пластин, но еще не перешла окончательно. То есть латы полные. Тогда еще были далеко не у всех. Даже из очень богатых людей, потому что, вот, например, эти шинно-бригандины наручи это взято с надгробия, так, на секундочку, герцога Гюнтера Шварцбурга Рудольфштадта, который был, ну, не бедный человек, но однако одевался вот в такой. Причем эти Шварцбурги по инерции, это по надгробиям видно, следующее поколение, то есть до конца 70-х годов. 14 века одевались именно вот в такие наручи, когда уже можно было одеться в нормальные латы, ага. Продолжали одеваться так. Инерция, видимо, традиция семейная была такая, вот у нас такие руки, идите все это,
да.
Со своей модой. Причем бригандины уже совершенно современные, вот то, что одето на корпус, а руки вот такие архаичные старые остаются, но немцы традиционалисты известные. Вот, например, реконструкция поножей. Так могли выглядеть именно богатые латные поножи в это время. Это, правда, с английских надгробий сделано, но, в общем, оно в таких пределах вот у богатой кавалерии могло быть уже в это время. То есть, это нога, защищенная протектором, который полностью анатомически повторяет ее строение. И дополнено все это крупными коробчатыми наколенниками. Это как раз такая архаичная черта, которой скоро суждено будет уйти.
Кто не смотрел, всем рекомендую ролик, как мы ездили в Храброво,
так
и
точно.
Там одевали Юру в доспех, привязывали спецверёвочки, ремешочки, приталенные курточки, очень интересно, очень познавать.
Но про это мы будем говорить супер отдельно, потому что ролик о вооружении, точнее ролики про оружиеведение историческое, это вообще то, о чем стоит говорить. Потому что это кому-то может показаться неважным, ну какая разница, какими там были пуговицы в однобортном, что никто уже не воюет, ну всем это кажется ерундой. Но на самом деле это стержень, вокруг которого строилось все средневековье, не понимая этой материальной культуры. Причем от красивых и пафосных вещей, типа вот доспехов, мечей, то есть то, что вот видно красиво, до натурально пуговиц и пуль. Мы не поймем никогда материальной культуры средневековья, а значит, мы не поймем просто средневековье. Потому что это все было связано напрямую, из материальной культуры напрямую следовало культуру духовной, и ровно наоборот они цеплялись друг за друга, как зубцы шестеренки. Но об этом отдельно будем говорить. Что-то я разорался, как
гидка. Да, отлично.
Вот такая братва приехала на Готланд. На Готланд они высадились 22 июля 1361 года.
Почти 22 июня.
Да. Как-то по-европейски получилось.
Это по-европейски. Высадились они не очень далеко от Висби, но, с другой стороны, не очень близко, так километрах в 50 приблизительно. И очень-очень небыстро пошли к Висби. Почему не быстро? Надо понимать, что эта армия наполовину, как минимум, состоящая из наемников. Наемники любят, чтобы, во-первых, а, платили, и чтобы, б, было комфортно. Какой-то форсированный марш, чтобы там люди усирались и умирали на ходу, как вот это было в наполеоновскую эпоху, например, ну, конечно, можно, если от этого их жизнь зависит. Когда вот их припрёт так, что им нужно будет бежать, ну, они побегут, да, и даже будут соблюдать дисциплину в этот момент, потому что всем понятно, что на войне удобнее держаться вместе, а не разбегаться поодиночке. Но когда они идут вот просто по острову, во-первых, вокруг можно грабить,
да.
Чем они немедленно и занялись, конечно же.
Что тут у вас?
Что есть? Во-вторых, нужно непрерывно ставить лагерь, чтобы можно было нормально спать там на кровати, а не на земле, чтобы нормально питаться, чтобы тебе подтаскивали еду непрерывно, а самое главное, куда торопиться. Вальдемар отлично знал, что Магнус еще даже не приступил к сбору ополчения по-настоящему. А когда он его соберет, о, это уже или Ишак сдохнет, или султан умрет, или я. Как говаривал Ходжана Средин в другом месте и по другому поводу. Кроме того, ну, торопиться в самом деле было некуда.
Кто потому понял, что жизнь, тот не спешит.
Город не убежит никуда от тебя. Он же уже стоит, все. Одного не учел Вальдемар. Кстати, может быть, и учел, просто мы об этом не знаем. Что местные готландцы, которые вообще не собирались защищать Висби, им это было нафиг не надо. Но местных завоевателей чужеземных, которые приходили на Готланд, они века с 9-го привыкли выносить на пинках. И вот это викинское ополчение, в отличие от феодального ополчения, вот именно тот плюс его в том, что оно собирается мгновенно. Потому что не надо ходить за каждым графом, уговаривать, ну пойдемте повоюем, он говорит, не хочу.
Нет.
Нет. Ну почему? Ну я не хочу.
А эти по свистку сразу.
Эти по свистку, потому что они кровно заинтересованы в том, чтобы тут никто не приходил. Они все в этом заинтересованы, естественно, эти могучие бонды, которые прославлены скандинавскими сагами, которые писались как раз именно в это время приблизительно, они были, сурово весьма, потому что крестьянин – это очень специфическая профессия. До сих пор крестьянин в среднем здоровее любого горожанина. Потому что горожанину, чтобы достичь физической формы некой, ну, нужно ежедневно ходить в спортзал, и там ну, хотя бы там по часу заниматься.
Да.
А крестьянин так живет.
На свежем воздухе.
Ему не нужно ходить в спортзал. Просто его профессия, его выживание связано напрямую с очень специфическими и, главное, постоянными физическими нагрузками. Потому что крестьянин – это не тот человек, который пошел час, там, пожал штангу, побил грушу и там, накачался себе вот тут.
Красивый, да.
Красивый. Он встает в 5 утра и доит корову, после чего рубит дрова, топит печь, носит воду, насосов тогда не было.
Да-да-да-да.
Вот, кто не пробовал носить воду из колодца, рекомендую, метров 50 туда и обратно. А, кстати, неплохо было бы, чтобы в горку.
Угу.
Вот 2 12-литровых ведра и наносить литров 200 с утра. Я вас уверяю, спортзал вам не захочется потом никакой. Напилить дрова, нарубить дрова, истопить печку, убрать говно за скотины, и у тебя так прошло утро, глядишь.
Ты уже свежий такой, бодрый?
Да, свежий, бодрый. Потом тебе нужно пилить на ярмарку куда-нибудь километров 20. Хорошо, если на лошади, а то пешком. Потом обратно пришел, ну и нужно загонять скотину обратно в стойло, ты пошел за скотиной. Так проходит вся жизнь. В итоге человек получается, ну он может быть не зверски накачанный, но очень физически здоровый и самое главное выносливый, потому что для войны не нужна какая-то специальная сила. Нужна сила вот именно та, которая вырабатывается простым крестьянским трудом, то есть долго ходить, много носить, ждать непонятно чего, ну, пока скотина, например, разродится, отходить от нее просто нельзя, нужно просто сидеть и ждать, или на карауле ждать непонятно чего, что-то непонятное копать, это все крестьянин, он делать может, и очень долго нести большой груз, крестьянин тоже может, а война на 95% из этого состоит. Вот из описанных действий. Поэтому из крестьян получаются идеальные солдаты. Причем эти крестьяне, о которых мы говорим, они имели боевой опыт, пускай и очень специфический. То есть они, да, в баталиях стенка на стенку не участвовали уже там довольно много. Вот, видимо, последний раз был в 1288 году. Но воевали с оружием в руках они порегулярно. Может быть, не все, но регулярно. И оружие у них было. И эти крестьяне собрались, причём их было много. Видимо, быстро смогли собрать около 3500 с одного острова, и они бросились бить датчан. Первое сражение произошло, если не ошибаюсь, 25 июля, если не ошибаюсь, при Мастербю, по дороге на Висбю. Там, видимо, было не все ополчение, часть, и оно потерпело от датчан, конечно же, сокрушительное поражение.
Ну, все-таки профессионалы.
Потому что это да, это совсем уже другая армия. Тут стало видно, чем лучше феодальная армия от армии вот такой викингской еще крестьянской. Угу. То есть то, что там, ополчение свободных общинников, ополчение смердов, вот то, чем бредят несознательные историки, механистически понимающие сообщения летописи у нас, например, на Руси, про русское средневековье, когда говорят, что вот там эти самые пешцы ходили на войну. Они могли бы. Но последнее упоминание пешцев в аутентичных летописях у нас заканчивается в конце XI века, когда появляется конница. Ну, может быть, в начале XII века они еще ходили. А после этого воевали люди, служилые по отечеству, то есть вои, конные бойцы, аналог европейского рыцаря. И правильно воевали, потому что вот сейчас мы увидим, чем заканчивается выступление такой армии против профессиональной армии, заметно меньшего размера. Да, но теперь снова нужно отскочить в 1905 год.
Угу. Чего ж там такого? Где наш орёл роет.
Да. Да, ну там рыли-то недолго эти орлы, потому что скоро там этим занялись профессиональные археологи, потому что первые раскопки закончились в сезон 1905 года, потом были раскопки 1912 года, потом были раскопки, уже настоящие археологические раскопки 1926-1928 годов, и докапывали в 1930-м. С 30-го по 39-й год шло изучение шквала находок, просто шквал это. Нужно понимать, что ученые настолько все скрывают, что из могил подняли каждую кость, каждый зуб, это все описали. И, кстати говоря, это экспонируется. Ну, ученые что скрывают?
Скрывают, да.
Скрывают и вскрывают. Ну, так, чтобы было понимание, что ж такое, это вот из Стокгольмского исторического музея экспозиция, такая титульная, посвященная битве при Висби.
Однако. А внизу это черепа.
Что? Черепа в кольчужных капюшонах.
А он капюшон вот просто без шапочки, просто на
башку. Нет, естественно, одевалась на стёганую шапочку. Просто так как шапочка это органика, она вся сгнила. Там органических предметов только роговые костяные найдены.
Угу.
Ну, это так. Некая титульная заявочная картинка, чтобы просто понимали, на что это похоже. Впечатляет. Вот так выглядел ров 1905 года. Это, собственно говоря, то, что нашли наши эти самые краеведы.
Угу.
Это так называемая общая могила номер один.
Да. Ну, то есть это... без гробов, без ничего.
Нет, это просто это именно просто сварено. Причем это участок рвает, ров не целиком.
Угу.
Он больше. Это вот у нас план раскопок. Что характерно, вот мы видим под цифрой 1, 2, 3 – это раскопанные рвы, и под цифрой 4 – ров, который археологическая разведка вскрыла, увидела, что там есть трупы, но раскапывать его не стали, не успели. Ну, просто закончились финансы, его просто закопали обратно. Теперь это застроено полностью, там теперь копать невозможно. То есть нужно сносить асфальт, там сад какой-то, то есть это уже даже в 20-е годы это было.
Ну, нашим любителям поорать, где там башню Газпрома хотели поставить. Наверное, интересно посмотреть.
Вот это 27-го года фотография. Вот по цифре 4 под этой скамеечкой проходит ров с трупами. Теперь там застроено все еще больше. Вот там чуть дальше первая могила, вторая, и вот там за домиком третья.
Любителям поорать, как на Соловках на костях построено. Тоже полезно посмотреть.
Я, когда изучал эту историю, я прям любовался богобоязненными шведами, которые там одну церковь средневековую превратили в пороховой склад, на другой расположили ветеринарную станцию артиллерийского полка, третью вообще разрушили, потому что мешало. Ну, заметьте, никаких большевиков, да. Все нормально, и главное, до сих пор, что-то я вот сколько раз был в Швеции, ни разу не видел, чтобы люди друг другу голову пеплом посыпали и сами у себя на лобке последние волосы от отчаяния выщипывали, что они такие преступления против
человечности
и Бога совершили. Вот всем как-то нормально. Это же их история, в конце концов. Это их церкви, они что хотят, то и делают. Надо для блага народа сделать вот так, значит, нужно сделать так.
Так-так.
Да, это вот у нас.
Еще фрагментик.
Да, это еще фрагментик. Это, если не ошибаюсь, третий ров. А вот так выглядит учетный рабочий лист рва. То есть, вот есть фотография, где каждый объект зашифрован буквенно-циферным обозначением. Все разбито на квадраты и потом занесено в топографическую опись.
Угу.
Точнее, планиграфическую опись, прошу прощения. А вот так выглядит снятие слоя со рва. Причем я обращаю ваше внимание, это методика раскопок, которая была уже тогда, в 20-е годы. Это только один слой, это то, что сверху.
Угу.
Вот так зафиксировано все инситу. Оно фиксируется, снимается следующий слой.
Угу.
Если посмотреть профиль, конечно, все эти скелеты лежали очень неравномерно, потому что там лежит несколько мужчин. Сверху присыпано землей, сверху еще несколько мужчин. Они вот так вот коряво расположены друг относительно друга. Ну, понятно, что их там никто специально рядками не выкладывал, как на Арлингтонском кладбище. Покидали как было, покидали земли, покидали еще как было, покидали земли. Поэтому оно довольно хаотично. Чтобы с этим хаосом справиться, археологи делают планиграфический срез и стратиграфический срез в глубину. Уже тогда они это знали, как делать.
Угу.
Обратите внимание, все на квадраты разбито, все пронумеровано и учтено.
Серьезный подход, да.
Серьезный подход. Но это же не. Опа,
чтобы скрывать потом было удобно.
Чтобы было ловчее скрывать, да, справедливо. И что же там нашли? Конечно, самое главное – это доспехи. Доспехов нашли 25 штук и несколько разрозненных пластин, которые не попали, ну их просто невозможно было ни к чему приткнуть.
Ага.
То есть, когда мы говорим 25 доспехов, нужно понимать, что в общем и целом их там больше, но вот более-менее целых так. Они уверенно разделяются исследователем, главным исследователем битвы при Висби, Бенгтом Тордеманом, который издал великолепную книжку в двух томах «Armor from the Battle of Visby». Они разделяются несколько волюнтаристически, но вполне рабоче на 6 типов. Это вот у нас первый тип, который отличается от всех остальных тем, что у него пузо защищено горизонтально расположенными полосами, а грудь, наоборот, вертикально расположенными полосами. Количество их может варьироваться, и размеры тоже, и конкретная форма. Но общая схема такая. Вот так она выглядит спереди. Это тип 1 типичный. Простите за тавтологию. Вот так он выглядит сзади. То есть горизонтальные полосы на пузе переходят в несколько вертикальных, которые в виде двух клапанов смыкаются на спине и застегиваются на пряжечке.
Угу.
Вот так она выглядит сбоку. Примитивнейшая конструкция.
Функционально.
Но очень функциональная. Так вот, такая коробчатая форма. Это вот самый красивый, максимально развитый тип 1, который был найден на Висби. Видишь, тут два наплечника сохранились.
Угу.
Пластин не 3, как на предыдущем образце, а целых 5. Это вот то, что вот почти то, что мы видели на надгробии Отто фон Орламунде. Почти.
Угу.
Там несколько более изящная конструкция, но тем не менее, они конструктивно схожи. Вот видишь сбоку, сколько много пластин, сколько много заклепок на фоне, когда они выступали на фоне ткани или кожи, возможно, даже какой-то был не нулевой декоративный эффект. И вот развертка типа 1. Вот так, чтобы было понятно, так оно выглядело. Тип 2. Нагрудник из вертикальных полос и защита корпуса тоже из вертикальных полос. То есть всего два ряда полос. Это тип 2. Устроены, в общем, как тип 1, в смысле выкройки. То есть точно так же сзади захлестываются клапаны, бронированные вертикальными полосами. Вот, кстати, интересно, я забыл сказать, тип 1, так называемый датский, потому что все предыдущие доспехи очень простые, а тут каждая заклепка оформлена в виде геральдического щитка.
Дорого.
И считается, что крестьянин такого себе позволить не мог, наверняка это какой-то датский рыцарь.
Угу.
Даже сейчас некоторые геральдисты считают, что обнаружили герб, который на одном из щитков гравирован, это рорды из Фрисландии. То есть вот даже рыцарь какой-то там погиб. Ни одно смущает, что железо сделано настолько убого, что заклепки эти не помогут. Заклепки они стоят относительно всего железа ничтожную величину, просто ничтожную. А вот это вот убогое произведение из двух пластин на пузе и двух пластин на груди, ну что это такое? Позже об этом поговорим. Пока. Да, это вот задница типа 2.
Ага.
Что интересно, вместо пряжки, видишь, такая петелька, да, то есть это значит, что ее пришнуровывали к спине,
ага,
а не застегивали на пряжках. Так тоже делали. Это тип 3. То же самое, но пузо защищено двумя рядами пластин. То есть всего получается 3 нагрудник и 2 напузника.
Ага.
Вот так он выглядит у профиль. А вот так сзади. То же самое, сзади клапан захлестывался просто. Вот это предельно примитивная вещь. Да, сразу нужно сказать, Сейчас посмотрим несколько картинок, что это доспехи даже не 14 века, кроме типа 1, возможно. Это доспехи 13 века. То есть они жадными крестьянами сохранялись. Вот у него доспех он себе завел. Дед или прадед крестьянин его никуда не денет. Он будет им пользоваться, пока он просто не будет временем уничтожен, или там украден, или подарен, или просто пока он есть, им будут пользоваться. Потому что вот статуя спящего стража, ну понятно, стража гроба Господня, из Винхаузенского монастыря. Вот мы видим там типичный тип 3. Вот проступающие через покрышку пластины показаны в три ряда, вертикально ориентированы, и заклепки даже расположены точно так, как на Висби. Это 1280 год. И буквально следом знаменитейший святой Маврикий из Магдебургского собора, на котором со всех сторон в мельчайших подробностях изображена вот такая вот бригандина, которая тоже относится, видимо, ко второму типу, возможно, к третьему. Это 13, да, это 1250 год вообще. Это 13 век, а мы сейчас говорим о 1361 году. То есть люди были вооружены в какую-то невероятную архаику, что сыграло роль и в сражении, и в последующем изучении. Это важно. Вот вид спереди Маврикия Магдебургского. Такой негр нарисован прям, ах,
да.
Жгучий.
Эх, мавра, мавра.
Да, это тип 4, он изготовлен по форме как современный бронежилет. Это 3 или 4 ряда пластин, которые защищают пузо, 2 ряда на груди. Видишь, очень интересно сделано, кстати говоря, это подсмотрено точно совершенно у нас на Руси. Защита подмышек и проем доспеха в виде таких чешуек. Это они подсмотрели на русском доспехе, это типичный случай. Но застежка происходила, как у бронежилета, на двух плечах и на одном боку. Или на одном плече и на одном боку. Вот так вот. Вот так он выглядел спереди, вот так вот сзади. Спина – это грудь. Вот видишь, две пряжка здесь и пряжка здесь. То есть он с одной стороны застегивался, и с другой. Тоже архаика, возможно, это относится к первой половине начала 14 века. Возможно. Это вот в профиль, тот же самый доспех. Тип 5. Тип 5 – это всего лишь одна бригандина такого типа найдена. Это, возможно, единственная бригандина, которая имеет отношение, собственно, к 60-м годам 14 века. Нечто продвинутое, более-менее дорогое, потому что она сделана из 600 пластин. То есть не из там 15, а из 600 довольно маленьких. Пластины расположены специфически, то есть сначала нахлёст идет в одну сторону, потом талия и нахлёст в другую сторону, таким образом, чтобы доспех просто утягиванием ремней можно было посадить по фигуре. Растёжка спереди, как у пальто. Вот так вот она выглядела. И на плечах. То есть очень удобный доспех, функциональный, то есть можно самому его одеть. Просто взял, как пальто застегнул на себе, быстро, удобно, в силу того, что пластины небольшие, они не стесняют движений. Это продвинутая вещь, прямо скажем. Еще в конце 14 века мы видим такие изображения в Италии, где доспехи делали хорошо, прямо скажем, и красиво. Вот он спереди выглядит тип 5 как.
Хорошо сохранился.
Да. Это сбоку. Так. Это вот его развертка такая. И тип 6, последний тип. Это ламеллярный доспех, который был куплен, скорее всего, в Новгороде. Куплен он был в Новгороде, и да, это, наверное, конец 13-го, начало 14 века, то есть лет так за 60 до сражения. Он был куплен и пересобран. Ламеллярный доспех, напомню, кто не знает, это доспех, когда каждая пластина соединена с другой через систему отверстий посредством шнуровки. Неплохо загнул.
Да.
Почему я говорю, что это жуткая архаика? Во-первых, потому что, вот посмотри, все, что я обозначил красными квадратиками, это пластины, которые находятся не на месте. Они должны были находиться по центру, как на это спина, как на центре на спиннике. Вот так должно было идти до конца всего доспеха. То есть, видимо, эта часть не была пересобрана, она была просто отшнурована, как была. Дальше люди, когда её пересобирали, они просто не понимали, что они делают. Потому что вот ты видишь.
А зачем они пересобирали?
Сейчас объясню.
То есть переставлены в другие места.
Да, то есть люди не понимали, что они делают. И обрати внимание, я даже специально выделил черточкой, стрелочкой, что нижний ряд пластин развернут не в ту сторону относительно всех остальных. То есть люди не понимали, что они делают. А вот нагрудник, сейчас посмотрим, там еще интереснее. А вот нагрудник. Обратите еще раз внимание, вот у него часть, которая защищает, собственно, грудь, пластины развернуты вертикально в рядах, причем ряды изогнуты в разные стороны, один в одну сторону, два других в другую. То есть люди не понимали, что они делают вообще. Зачем они это делали? Вот эти вот заштрихованные кружочки – это заклепки. То есть ее сверху обтянули тканью, как бригандину. Причем заклепок мало, каждую пластину они на ткани не удержат. Таким образом, ряды были сошнурованы между собой, причем, как мы видим, как попало сошнурованы, и просто заведены под тканевую покрышку. Это таким образом крестьяне заботились о каком-то модном внешнем виде. А то что это они как лохи. А это вот, собственно, реконструкция, которую выполнил Бенг Тардеман. Она, к сожалению, без покрышки, это сделано в виде голых пластин. На самом деле она так не выглядела. Перчатки. Найдено, как я говорил, 19 штук. Вот одна из целых самых интересных перчаток, где мы видим, во-первых, вся пластина полностью усеяна заклепками. Это говорит о том, что это не просто бригандина, а бригандина, которая вот заклепка шляпка к шляпке поставлена. И очень длинный манжет, то есть перчатка выступала одновременно и наручем, то есть защищала часть предплечья. Это вот более скромная перчатка, она более развитая, не такая архаичная, из более крупных пластин, но с уже выраженными костяшками, выраженными защитными приспособлениями для суставов. Вот она же с другой стороны. Очень наглядно, на мой взгляд. Это вот лицо войны, кольчужные капюшоны, 186 штук их найдено. Это человек получил в лицо удар боевым молотом, то есть лицо уничтожено практически полностью. И что интересно, если посмотреть сбоку, кольчужный капюшон просто разрезан. То есть, видимо, это было, видимо, два удара, один из них это был боевой топор, двуручная секира, у которой с одной стороны топор, а с другой стороны молот. И вот с одной стороны, он, видимо, с одной стороны ударил, распорол ему щеку вместе с капюшоном, и на обратном ходу ударил молотом в лицо.
Жуткая смерть.
Зато быстро.
Да.
Вот человек, поймавший 3 арбалетных болта в затылок.
Красота.
Причем они вошли не глубоко, видимо, он не умер. Он упал, потому что его добивали в висок удар, опять же, то ли булавой, то ли боевым молотом, то ли алебардой.
Услада криминалиста.
Да, этим занимались криминалисты, об этом я расскажу. Это пока просто некоторая иллюстрация того, что тут есть. Вот еще кольчужный капюшон. Причем не очень архаичный кольчужный капюшон. Вот человек, получивший удар поперек лица, видимо, или двуручным мечом, или алебардой. А это схема распространения ударов по конечностям с процентовкой, направлением, что куда нанесено. Понятно, что все удары, которые проникли только в мягкие органы, их просто не видно, потому что они все сгнили. Но все, что попало в корпус, в кости, все зафиксировано. Этим занимался блестящий в своё время криминалист Ингель Марк, который в книжке «Arbor of the Battle of Visby» оставил примерно 30-страничную статью о том, кого куда убили. Кто был какого роста. Кстати, готландцы были очень здоровые, потому что у них средний рост у мужчины 1,69 м. В то время как во всей остальной Европе там где-то было около 1,63 м. Они здоровенные были, как лошади просто. Вот скандинавы вообще выше обычно. Что интересно, 56% ударов пришлось на внешнюю сторону левой голени. То есть под правую руку бьющего. Почему? Потому что это же крестьянское ополчение выступало в бой, как правило, со щитами. Щит – это удобно. Щит – это дешево, каждый может сделать. И он хранится вечно, пока не пойдет серьезный бой. Под щитом всегда находится левая нога. И первый удар, куда наносился именно в ногу. Вот туда пришлось 56% ударов. Все остальные серьезно меньше. Всего на костях зафиксировано, если не ошибаюсь, 456 рубленые раны. И 186, если я не ошибаюсь, следов от проникающего оружия. То есть, неважно, арбалет, копье, укол мечом или алебардой. 186. Из них, наверное, арбалетных ранений было не более половины. Не более. Некоторые раны очень показательные. Потому что вот я видел, там есть, например, берцовая кость, то есть часть голени, у которой снаружи 6 неглубоких зарубок. То есть человека ударили в ногу 6 раз, причем не сильно. Это бывает только в одном случае. Это происходит в практике фехтования постоянно. Когда человека прижимают щитом и быстро наносят ему несколько ударов в ногу. То есть удары, так как нет замаха, они сильными быть не могут. Угу. Но мясо они прорезают и зарубку на кости оставляют. Одна. Это очень больно. Должно быть. То есть человек после этого перестает иметь хоть какую-то боеготовность, скорее всего. После чего он падает, его добивают вот таким вот ударом. Причем, скорее всего, добивает не тот, кто бил, а тот, кто идет сзади. Чтобы этот человек не отвлекался на все подряд.
Да, так выходит автор дела давно минувших дней, где за викингами шел человек с кувалдой, добивая раненых.
Ну, это прав? Это автор, конечно, утрировал, потому что просто это вот люди из там третьего ряда, которые, например, в данный момент в бою не может быть задействован, просто не дотягиваются.
Да.
Но устранить тех, кто еще не добит, надо очень быстро, потому что да, у него сейчас болевой шок, но через секунду он придет в себя и начнет тыкать шампалами
в ухи.
В ухи, да, не в ухи, а хуже. Поэтому те, кто шли сзади, они не просто добивали, они уничтожали буквально все, что у них было под ногами, так, чтобы уже шансов не было никаких, потому что некоторые черепа раскроены там 5-6 ударами топора. Или типа того. То есть, голова просто превращена в месиво в какое-то. Вот. Другой тип ранения – это наоборот, чудовищные удары. Потому что там один на один скелет, у которого одним ударом отрублены обе голени. То есть это удар двуручной секиры, алебардой, причем нанесенный с размаху целенаправленно. Так вот как надо.
А может, это он уже лежал?
Нет, это криминалисты говорят однозначно нет, это в бою нанесено.
Ну, это ж так, на пронос, это ж уж за удар такой.
Вариант тут может быть тоже небольшой. Ну, или, во-первых, человек мог зазеваться, его могли окружить, ударить сзади.
Угу.
Прям так. Постой.
Подержите его,
да. Или это то, что называется работа в паре. Один человек бил ему в голову, он поднял щит, а другой в это время уже готовый занесённый алебарды просто пронес снизу.
Угу.
Есть ранение, когда через перед голени клинок прошел, отрубив ногу по пятку, вот так вот.
Угу.
Ну, то есть там масса именно криминалистического материала, очень интересно.
Репа,
да. И, конечно, показывает вот настоящее лицо средневековой войны, не как в кино, это вот то, как оно происходило по-настоящему. Так, что же там произошло? Произошло там избиение, фактически. Потому что после битвы, точнее, стычки при Мастербю, остатки, видимо, этого крестьянского авангарда соединились с основной крестьянской армией и оказались под воротами Висби. Вот я, помнишь, показывал эту квадратную воротную башню. Вот примерно в 300 метрах от нее выстроилась фаланга ополченцев. И стали ждать, но ждали не датчан. Они ждали, когда горожане пустят их в город. Потому что, оказавшись в городе, вот эти вот там 2500, там 3000 человек, они бы усилили гарнизон настолько, что их бы взять не смогли просто никогда. Его и так-то этот город штурмовать просто заколебешься, откровенно говоря. А если там еще и такое количество вооруженных людей окажется, ну это просто без шансов.
Угу.
При том, что в городе-то свой неплохой гарнизон есть. А будет еще вот столько, но это датчанам было бы финиш вообще. Угу. Им приходилось бы просто разворачиваться и уходить. Потому что, не взяв Висби, командовать Готландом невозможно.
Но у жителей Висби хватило ума, да?
Горожане, помня, что они очень любят коренных, так сказать, готландцев, всю эту крестьянскую сволоту, они. Да, они
дули, крутили.
Ну, внимательно поглядывая, что-то расположились на стенах, я уверен, все с попкорном там. Поболтая ножками, что будет? И оставили ворота запертыми. А тут-то вот правда поутру выруила вся армада датчан на них, которые были после оказанного сопротивления при Мастербю настроены недружелюбно, потому что 100% там кого-то убили, 100% из датского войска, что не могло даже приблизительно его ослабить, но настроило на нужный лад, совершенно однозначно. И что дальше произошло, мы не знаем, потому что об этом нет данных источников письменных вообще. Известно, что готландцы подверглись чудовищному избиению. Источники говорят о 2000 или 1800 убитых, что археологически, правда, не подтверждается, это преувеличение. Но, то есть, ну, если обычно в сражении проигравшая сторона теряет около половины, ага, тут нужно понимать, около 2/3 потеряла.
Сильно.
Я первый, наверное, кто попытался реконструировать в первом приближении то, что могло там произойти. Это не объективная данность, это моя реконструкция, то есть то, что я думаю, это, может быть, было совершенно иначе. Но что мы видим? Вот только что сказал, 186 колотых ранений, которые нанесены разным оружием, в том числе арбалетными болтами, не более половины, причем там раны не все смертельные. То есть надо понимать, что средневековое сражение начиналось, как правило, с перестрелки. Это предварительные ласки были обязательны. То есть пешая фаланга этих крестьян, она, конечно, была пешая, конниц среди них не было. Может быть, там у них был один какой-нибудь командир, который на лошади ехал. Может быть. Но это тоже совершенно не факт. Пешая фаланга – это почти несокрушимый строй. Они с этими своими щитами, еще с викинских времен, с этими щитов, там в десятках поколений это отрепетировано. Его пробить просто так очень сложно. Даже учитывая, что они, в общем, подготовлены хуже, чем эти вот псы войны, которые прошли огонь, воду и медные трубы в бесконечных настоящих войнах, которые велись сейчас на континенте, в Европе. Эти вот наемники, датчане, которые прошли тяжелейшую гражданскую войну с кучей осад, сражений. Ну, это вот это была такая очень опытная армия. Просто исключительно опытная армия и сильно мотивированная армия. Крестьяне, конечно, были хуже, но пока они стояли в строю, сделать с ними в лоб было, ну, очень трудно что. То есть, да, их можно было победить, как только что было при Мастербиле, и просто бы отошли, потеряв какое-то количество людей.
Да.
И ничем бы это, в общем, не закончилось. Армия бы осталась. Нужно было ее размять. Для чего нужны были арбалетчики. И они стали стрелять, безусловно. Это вот то, с чего начинался еще со времен Гастингса рыцарский бой. Вперед пошли арбалетчики. Но против стены щитов, пока она в порядке, как мы видели при Гастингсе лучники, так и при Висбе арбалетчики, они почти бессильны. То есть, ну, кого-то они, конечно, ранили, возможно, кого-то убили, тем более, что масса ранений нанесены сверху арбалетным болтом, то есть, стреляли навесом, чтобы попасть за щиты. Ну, там, не знаю, ну, там 50, ну, 100 человек, может, они, скорее всего, меньше, конечно, не вывели из строя. И дальше, скорее всего, датчане пустили в ход главный козырь рыцарской армии – это конницу. Почему я говорю о коннице? В рвах не найдено ни одного трупа лошади, даже кости лошади не найдено. Хотя, как шутят археологи, при Висбе погибло 1185 готландцев, 3 коровы, 2 козла, потому что скелеты коров и козлов там найдены.
Ага.
Это, естественно, была еда, которую солдаты забили и просто скелеты выбросили, а потом с этими вонючими потрохами их просто тоже выкинули в ров, чтобы они не смердели. А лошадей нет. То есть
не убили.
Энгельмарк, Тардеман, прошу прощения, однозначно делает вывод, что конницы, скорее всего, не было, потому что если была бы атака конницы, конечно, лошадей бы побили. Но среди трупов найдено 5 шпор. 5 шпор, причем модных, со звёздчатым колесцом задних. Причем одна шпора найдена, одетую на ногу. То есть человек, и этот труп ободран до нитки, это очень важно.
Там
не было ничего на нем, снято было все. То есть шмотки были настолько дорогие, что утащили все, забыли одну шпору снять. Это значит, что человек погиб, сражаясь на коне, в конной атаке.
Возможно, она была в говне шпоры. Ее побрезговали.
Или не заметили, хорошо замаскировалась. Почему лошади не убили? Знаешь, крестьяне. Зачем убивать лошадь? Лошадь – это настолько ценно.
Против естества, да.
Это настолько ценно, да и не только крестьяне, там вообще старались лошадей не убивать, потому что ты, если захватишь рыцарского дистрие, это же… это, ох, сейчас как если Бентли на тебя свалится внезапно, то есть ты сразу состоялся, просто незамедлительно. Я думаю, что была после арбалетного обстрела сразу предпринята одна или, может быть, несколько атак. Почему нет убитых лошадей еще? И почему так мало погибших рыцарей? Ну, во-первых, рыцарь хорошо защищен, его просто трудно убить. Во-вторых, кто себе думает, что эта рыцарская атака на пехоту выглядит так, что это? Как в фильме «Храброе сердце»? построились, опустили копья, полетели там, прям насадились на копья, полетели там кверх-тормашками, там получили звездюлей, дали кому-то тоже. И потом следующая порция также приехала. Такого просто не было никогда в истории. Через эту стену щитов, через копья, может быть, прорывался 1-2 рыцаря с совершенно сумасшедшими лошадьми. Потому что лошадь не пойдет туда никогда. Видя перед собой эту монолитную преграду. А если не пойдет одна, то ее соседки, посмотрев на, так сказать,
я что, дура, что ли?
Да, я тоже не пойду, они все будут оттормаживать перед строем. Да, может быть, какой-то удар копьями будет. Учитывая, что рыцарское копье длиннее, чем эти вот копья пешие, которые были у архаичного готландского ополчения. То есть можно достать. Возможно, там кого-то насадили на это копье. Но потом они разворачивались и сразу уезжали. И снова вступали в дело арбалетчики. Угу. Потом конница снова разворачивалась и атаковала. И, видимо, на какой-то момент они или дестабилизировали саму стену щитов, или готландцы пошли в атаку, потеряв строй. И как только они потеряли строй, в атаку пошла основная часть датского войска. Это спешенные рыцари и наемники, которые ударили по этой самой потерявшей порядок христианской пехоте, которая не могла в марше выдерживать равнение, тем более в быстром марше, когда они кого-то преследовали. Они не умели просто держать там равнение, их никто этому никогда не учил. Для этого нужны регулярные тренировки, построевой подготовки, иначе это невозможно. И вот мы видим самые главные следы на скелетах – это следы поражений, полученных только в пешем бою, конечно. То есть главный удар нанесла пешая фаланга датского войска, которая просто перерезала потерявшую строй, хотя бы немножко потерявшую строй, эту самую крестьянскую фалангу. И вот тут все эти доспехи, которые, как говорят, ну, крестьянин же мог купить себе доспех наш русский, когда говорят, что наш русский крестьянин, нет, все-таки воевали. Ну, конечно, кто-то мог. Хотя у нас наш русский крестьянин, я думаю, их человек 50 могли бы составить одного готландского по благосостоянию. В основном. Но тем не менее, ну, купил он доспех. Сильно помогло. Вот посмотрите на эти черепа. Против профессиональной армии это не помогает. Доспех сам по себе не решение, тем более доспех архаичный, который не предназначен для тяжелого пешего контакта, на который была рассчитана вот эта вот армия псов войны Вальдемара IV Аттардага. Кликуха Аттардаг хороший, значит, следующий день. Почти с добрым утром. Володя с добрым утром. Зурдей. Володя с добрым утром.
Да.
Вован жуткий, фактически. Да, армия была практически полностью перерезана. 1185 трупов в трех рвах. Это значит, что четвертый ров, не раскопанный, это еще примерно около 500 трупов. 400-500 трупов. То есть 1450-1600 убитых было фактически. То есть армия потеряла около половины личного состава. Все остальные были или взяты в плен, или разбежались к чертовой матери. Вот, то есть для
апокалипсис,
для острова, да, в общем, небольшого, это был, по крайней мере, для его состоятельной части, те, кто мог позволить себе эти доспехи, могучих бондов, это был просто апокалипсис, потому что там не было семьи вообще, в которой бы не было убитых в этом сражении. До сих пор они об этом вспоминают, до сих пор все готландцы местные имеют у себя в предках погибших на Висбе.
Угу.
Там куча легенд, куча преданий, куча баллад об этом поется. То есть, это, ну, катастрофа просто была страшнейшая.
Нет в Готландии семьи такой.
Именно так. Именно так, да. И что же горожане?
Суки.
А я посмотрели на все это. Ну, и Вальдемар посмотрел на них и взял их в осаду. Осада была колоссальная, трудная и длинная. Около 12 часов.
Ага.
После чего горожане сказали, что, господи, ну какая разница. В общем-то, на самом деле, мы этого датского короля не увидим так же, как этого шведского короля. Ну, что нам надо-то сопротивляться, мы не будем. И впустили его в город. После чего наемники, ворвавшись в город, устроили там резню и грабеж сразу же. Потому что они озверевшие были после того, что там только что случилось. Там же это кровь, а там такие богатства, что стали просто. Причем есть легенда, а Вальдемар с добрым утром, это вообще на Готланде, а и конкретно на Висбе, типа Тугарина Змеевича. Там есть легенда, что когда он взял город, он приказал наполнить селединую бочку золотом. и горожане наполнили в течение часа. Тогда Вольдемар сказал: да вы что, охренели, что ли? Вы что, меня обмануть пытаетесь? Ну-ка, вторую бочку наполнили быстро.
Это наполнили. Чисто как сказка про инков.
Да, да, наполнили вторую. Он говорит: блин, все-таки, по-моему, меня обмануть пытаетесь. У вас еще есть. Наполните третью. Наполнили третью. Он сказал, что а, теперь грабьте их три дня. Ну, это, конечно, городская легенда. Потому что Вольдемару это было нахрен не надо, ему нужно было просто получить контрибуцию. Ага. Вот и все. Потому что это курица, несущая золотые яйца, зачем ее резать настолько? Ну, конечно, нужно было немножко состояние ее чтобы она перекочевала. А вот наемники, которые пришли сюда пограбить, они, конечно, бросились грабить. Они там разграбили церкви, как какие-то тянулись. Кто пытался сопротивляться, перебили, трахнули там всех, в общем, как полагается, себя вели настоящие наёмники. Вот Карл Густав Хельквист в середине 19 века вот так это изобразил – сбор дани Вольдемаром от Тердага. Ну, конечно, тут от истории почти ничего нет, но атмосферно.
Угу. Все красивые.
Такие прям, да.
Сексу мало.
Сексу что-то мало. Это там, да. Вот там. Да. Секс чуть дальше. И, в общем, таким образом все закончилось, но ненадолго, потому что, получив страшнейший удар, Магнус обиделся, сделать ничего не мог, но он смог обратиться к ганзейцам, которые сказали, что ваш второй по значимости город только что разграбили, сделайте что-нибудь. И началась чудовищно напряженная война Вольдемара с Ганзой. И, конечно, вот тут он перенапрягся, потому что ему надо было заниматься только внутренней политикой. Но он замахнулся, он хотел присоединить к себе Швецию, Норвегию, стать самым главным. Молодец. Ну а с Ганзой было воевать сложно, это 59 городов богатейших, которые имеют собственную казну, могут нанять, кого надо нанять. Собственно говоря, его сын через год получил смертельное ранение после Висби под Хельсинборгом в морском бою, это замок в Сконе. И закончилось все в итоге плохо, потому что в конце концов вышибли его войска из Зунда, то есть захватили пролив, отобрали Сконы, и он был вынужден заключить крайне невыгодный мир в итоге, крайне невыгодный. И Готланд у него тоже, конечно же, отняли. То есть вся эта эпопея Вольдемара оказалась, конечно, ни к чему. Правда, его дочка Маргарита, которая осталась единственной наследницей после смерти Кристофера, оказалась такая дикая женщина. Она вышла замуж за Хакона, короля Норвегии, и родила ему ребенка Олафа. А когда Хакон помер, она стала королевой регента Дании и Норвегии одновременно. То есть у нее оказалась армия двух государств. Двух. Она немедленно дала денег повстанцам, недовольным королевской властью в Швеции, тогда там правил некий король Альбрехт Померанский, и свергла его, а потом разбила повстанцев.
Молодец, настоящая гадина.
Вот, и таким образом она буквально вот на ровном месте стала королевой Дании, Швеции и Норвегии. Готланд этому самому Альбрехту отдала. Потому что Готланд в это время захватили пираты, виталийские братья, так называемые, Виттельсбрудер. Ну, может, смотрел фильм «Сердце разбойника», который просто… Это у нас дурацкий пёнок, Штонбрекер просто назывался, это по имени Кнута Штонбрекера, это такой был знаменитый суперпират, мегафлотоводец, который всех грабил, унижал, ну и раздавал бедным, конечно, немедленно все, как Робин Гуд. С италийскими братьями мучились уже в 15-м.
У богатых брала, а бедным давала.
Давала, да. Мучились с ними до 1416 года, с ними тевтонцы вынуждены были разбираться, которые их раздавили в конце концов, при поддержке ганзейского флота, разумеется. Вот такая вот история. А для оружиеведения-то, собственно говоря, чем эта битва знаменита? Оружиеведение? Мы. Ну да, конечно, мы, у нас просто еще немножко не родилось, но наши коллеги, так сказать, старшие, имели, конечно, археологические находки вооружения XIV века. Угу. Кое-что имелось в частных коллекциях, но основные это артефакты все 15-16 века, 14 век очень мало, просто потому что это на 200 лет раньше, чем 16 век. И доспехи тогда были все-таки не настолько красивые, чтобы люди вот в 15 веке считали нужным их хранить. Ну зачем? вот добра, я уверен, тогда было просто в Азании, поэтому их переплавляли, переделывали, перерабатывали, и в итоге не осталось почти ничего. А археология – это всегда что? Помойка. То есть в помойке города нашли какую-то пластину с какой-то заклепкой. Что это? Что это куча? Ну, кто-то тебе какой-то оружиевед, типа Валерий Дюка, говорит, это деталь латной перчатки. А ты ему как археолог говоришь, да что ты говоришь, точно латные перчатки? А почему так решил? Он говорит, похоже. Он говорит, хо-хо-хо-хо-хо, учёный, мля, похоже. Где статистическая выборка? Хотя бы из 200 перчаток, чтобы ты мог точно сказать, что это перчатка. Я пишу, предмет железный, неопознанного значения. После чего кладу его в музей, он там теряется навсегда. Потому что кому этот мусор нужен? Иногда, конечно, находили более-менее целые находки. Но опять же, в помойке, оторванные от контекста. Уже какой в жопу в помойке контекст? Мусорный. И опять же было непонятно, как это применять. И тут мы находим 25 доспехов, большинство из которых надето на скелете. То есть инситу понятно, какая пластина откуда. Угу. Десятки латных перчаток. Это точно понятно, что вот эта деталь латной перчатки. И у нас сразу весь контекст оружеведения, который был вообще в Европе, собранный за 100 лет, он сразу заговорил, немедленно. Потому что одна находка сразу разрешила массу вопросов, сразу стало, можно достоверно читать, что нарисовано на надгробиях, что это за полоски у него тут. Угу. Почему ты решил, что это пластины, а не вышивка какая-нибудь? А вот тебе, пожалуйста, почему пластины, потому что вот она, это настоящий материал. Собственно, материал стал понятен. Думали, что это из кожи делалось некоторыми оружеведами, оказалось, нет, стальное. Стало понятно, из конкретно какого материала это все делалось, потому что, конечно, были сделаны металлографические исследования. И даже первые 10 лет исследования этого материала дало колоссальное понимание о паноплии самой, то есть о том, как рыцарь там, пехотинец одевался, о фехтовании, об организации войска, о вооружении войска, о росте людей, о заболеваниях, которыми они болели, что по костякам сразу видно, разумеется. Но это был толчок науки, такой был пинок, как вот сработала первая ступень ракеты, буквально. То есть это был подарок настоящий. И все оружеведение в Европе, которое есть сейчас, оно абсолютно все построено в конечном итоге на результатах изучения этого самого Висби. Даже если ты не занимаешься 14 веком, даже если ты занимаешься 16 веком, но методы разработки были заложены именно на изучение этого самого места битвы при Висби, поля Кросс-Беттинген. Потому что если бы этого не было, это пришлось бы добывать разрозненными какими-то кусками и еще лет 50. Угу. Ну и, конечно, потрясающие сведения о международных связях в Балтийском регионе. Потому что вот русский доспех ламеллярный. Вот несомненное влияние русского доспеха на европейский доспех, потому что оно встречается почти исключительно там и в Крыму. Вот эти самые лепестки чешуйчатые, которые закрывали плечо. В Крыму оно, скорее всего, было позаимствовано у византийцев, которые обладали схожей паноплией с Русью. Точнее, наоборот, Русь, естественно, обладала схожей паноплией с Византией. Ну и, конечно, масса политических выводов может воспоследовать. Как нужно дружить друг с другом? Что очень полезно, когда у тебя городские отдельно, деревенские отдельно. Как нужно себя вести, когда пришел завоеватель? Масса выводов, масса аналогий совершенно явственного свойства, на мой взгляд. Вот такая история.
Само по себе какое-то странное, учитывая результаты. Что получилось в итоге? Мероприятие какое-то странное. Происходящее полная идиотия. Давайте там, а мы посмотрим, что это такое вообще. Вроде же земляки. И так, рассорившись. Эти-то, конечно, орлами выступили. Слов нет. Но про науку вообще караул. Это ж сколько всего понатаскали. С ума сойти. А там сосчитано, там только эти местные готландцы или датчан тоже туда побросали убиенных?
По поводу датчан и готландцев есть несколько вариантов, конечно, потому что, конечно, основная масса там готландцы, разумеется, это вариантов никаких. И почему там они вообще оказались, и как? Потому что, конечно, завоеватели пока стояли на костях, они… это был июль, жара, и только что закончилась чума, только что, поэтому от трупов старались избавиться с максимальной скоростью. А рядом, что удобно, находилось аббатство цистерцианцев. Монахов сразу же припрягли к занятию профильным делом, а именно хоронить, отпевать, короче, чтобы этого всего не было. Основная масса, безусловно, это готландцы. Кто-то из датчан в ров попал точно. Как минимум, вот эти вот люди со спорами, это, скорее всего, датчане. Да. Вот тот бригантина украшенная, она может быть, конечно, готландская. Она, да, может быть, она и датская, купленная в 13 веке готландцами или там в 14-м. Ну, может быть, да, и датская. Это, может быть, был не рыцарь. Угу. Это, может быть, был какой-то там третий оруженосец, которого одели в обноски. Ну, на всех же не напасешься красивого.
Да, да, да.
Возможно, да, это возможно тоже датчанин. Кто-то погиб. Некоторые оценивают количество погибших датчан в 300 человек. Это, кажется,
много.
Это нереально совершенно. Я думаю, что если их было 30 погибших, тогда хорошо. Конечно, всех знатных увезли. Но это без вариантов.
Без вариантов.
Вот. А кого поплоше побросали. Собственно, в этом же и загадка того, почему люди в доспехах оказались вообще во рву. Потому что все остальные братские могилы там хорошо, хорошо, если ботинки останутся. Не стирали все. Это, во-первых, жара, потому что трупы лежали долго. И те, которые не успели попасть под сбор ништяков, там какие там доспехи. Сейчас мы просто все передохнем.
Угу.
Кидаем как есть. Это первое. Второе. Ну, ребята, это доспехи самые говёные, которые можно придумать вообще. Все приличное, обратите внимание, собрано. Ни одного шлема не найдено. Шлем легко снять. Ремешок расстегнул, зажав нос, схватил и ускакал оттуда в панике. Оружия нет вообще. Тоже можно из руки выхватить оружие и убежать. Нет ни одного доспеха более-менее приличного. И некоторые доспехи брошены отдельно от трупов. Это значит, что они настолько уже не представляли ценности, что с этим делать? Да ну нафиг. И есть доспехи натурально валяющиеся отдельно от трупов.
Угу.
Ну и, конечно, они могли быть просто настолько все в мозгах и блевотине, что даже неприхотливые средневековые люди, соотнеся его конкретную стоимость, этого старья столетнего, и его засранность, решили с ним просто не связываться. Ну зачем это надо? Нам повезло. Таким образом, невероятно.
Атас. Вот это событие, ёлы-палы. Круто, Клим Саныч. Флешка закончилась, Дементий там уже свирепо машет руками.
Ну, я, в общем, закончил вместе с флешкой.
Спасибо. Ох, ласкать, а? А на сегодня все. До новых встреч.